Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на дров, Сережа.
Восемь часов 40 минут, пятница, 26 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Да, давайте посмотрим. Что говорят, ну все, холод, мороз и все на свете. Правильно? Ну вы надоел, зной надоел. Я вчера сижу инстинктивно в машине. И вдруг, когда с ней, не знаю, может быть, волосок, пушинка какая-то, я в машине ждал жену, она пошла за детьми. Ну вот, слышишь? И вдруг, когда пушинка, это фигня. И у меня такая первая мысль какая-то инстинктивная. Я привык за несколько десятилетий к тому, что эта планета населена насекомыми. И я так отмахнулся, а потом думаю, эй, алло, спокойно. Спокойно, насекомых уже нет, все в порядке. Но это была пушинка. Но видишь, насекомых нет, ведь это хорошо, товарищи, радуйтесь. Сегодня будет 3 градуса жары, 3 градуса. 0 градусов ночью, потом завтра будет 5 градусов. Ну это нормально, мне кажется, куда больше. В воскресенье будет 6 градусов, но будет уже минус 1. Это я думаю, когда мне включать отопление на даче? У меня там и дачу надо отапливать. И вот я думаю, когда включать? Наверное, еще рано. Ну, минус один же не пробьет трубы, правильно? Ну вот, значит, дальше, в понедельник, +2, -3. А во вторник, +2, -3. Потом 2, -2, -3, -1, 5. Может, имеет смысл в какой-то момент поменять резину? Нет. Нет. А зачем я покупаю 4x4 машину? Она у меня 4x4. Сфига ли я ее купил? Пусть она держится лапками, как кошечка. Правильно? Нет. Зачем? Я считаю, пока снега нет, ничего не буду менять. Не хочу. Неохота.
Ну, уже скоро, наверное.
А может, оно и
сегодня
скоро.
У кого-то уже, знаешь, выпал.
Сейчас жизнь пошла такая, тебе можно объяснить? Сейчас жизнь пошла такая, что предсказывать, что бы то ни было, невозможно. Может, вообще снега не будет? Мы же не знаем. Может, вообще
может
не
и не будет.
Может, вообще не будет, и все. Хорошо, значит, я должен сказать, что это зима. Сейчас снег, уже обещали. Уже было сообщение РИА Новости, что они увидели снег. Они видели снежинку. Я по-настоящему видел вчера на стекле, но мне показалось, может быть, это не снежинка была. Ну вот, я хочу сказать, что если вы хотите хороший климат, то хрен... О, в смысле, простите, пожалуйста. Хотел сказать, что нет вам хорошего... Да?
Да. Так вы и хотели сказать.
Я хотел сказать... Если вы хотели хорошего климата, товарищи, то фиг вам место хорошего климата. Барселона, вот, пожалуйста, провинция Барселона. Барселона. Я просто объясняю, где хороший климат. Ближайшие места здесь, и чтобы люди хорошие, и жрачка хорошая, и климат хороший. Пожалуйста. +23 сегодня. Барселона +23. Ну, это не, это скорее исключение. Потому что завтра уже +17. В Барселоне тоже холодает. Воскресенье 13. Понедельник 14. Зато с понедельника 17-19. Потом 19, 19 и 20. Наконец, потом 20. 19-20. В Барселоне.
Не, 19, мы не 20. Можем так жить. Тише, это не
уже
печально.
Нужен пиджачок.
А все, что не печально,
уже,
это, знаешь, не для нас.
Уже нужен пиджачок. Почему? Ты не представляешь себе степень
печально?
Проникнутости смертью испанской культуры. Ну, это, конечно, больше кастильская, чем каталанская. Но каталанская меньше степени. Каталанцы все-таки скорее буржуазная такая нация. Но на Пиренейском полуострове, во всяком случае, это все происходит из Кастилии, как мне представляется. Культ смерти возведен в абсолют.
А он у них какой? Он у них радостный, как у мексиканцев?
Он у них или... строгий. Нет, у мексиканцев тоже строгий. Он строгий.
Но все равно он у них радостный.
Но строго радостный.
Они это представляют как встречу с близкими.
Нет, ты имеешь в виду мультфильм посмотрела? Господи, она
не
на мультфильм.
Только мультфильм.
Из мультфильмов эта женщина черпает познание о мире.
А вот эти люди, которые там своих родных там чистят,
что она
моют,
про
достают, потом одевают в костюмчики и таскают с собой.
А? Что? Простите?
О чем это вы?
Я говорю, что если ты познаешь весь мир по мультфильмам, представляю, что ты думаешь о Белоснежке и Семи гномах.
Да, видела я их, эти фестивали, где они продают все эти вот печеньки со скелетами, эти черепушки.
Нет, все, снег, мне прислали машину со снегом на крыше. Все, снег. Ребята, пошла осень. Ну, в смысле, смерть. Я люблю тебя, смерть. В хорошем смысле, в испанском смысле, в кельтском. Ты знаешь, что я кельт. Поехали дальше. У кого есть родственники, друзья в этом самом, на Кубани, а? Ребят, позвоните 7373-948. Позвоните, пожалуйста, 7373-948. Мне хотелось бы узнать, что там происходит, какие-то живые примеры, кто там завис в поездах, кто у кого чего. Я знаю, что мне... Александр вот мне писал, например, что у него как раз из Туапсе пытается вырваться... родные и так далее. Позвоните, пожалуйста, 7373-948. Расскажите, какая ситуация на Кубани в связи с наводнением. Ну, я то, что вижу на фотографиях, я не знаю, может быть, кто-то просто ходит в булочную и удивляется, что там, какие проблемы. Знаешь, как бывает? Ты живешь посередине какой-то войны страшной, и ты думаешь, что все так удивляешься. Ходишь просто в булочную, все нормально вроде. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Кто у вас там, скажите? А? Да.
Александр меня зовут, живет мама, брат, сестра.
Что говорят, что у них действительно что-то экстраординарное, но мы на фотографиях видим ад. Но мы понимаем, что это фотографии, отобранные места, в которых действительно размыло.
Так и есть. Там эти катаклизмы случаются каждые 5 лет.
Да.
Но в этом году было просто ужасно. Вода больше 2 метров шла.
Да.
У сестры первый этаж дома утонул.
Да. Скажите, пожалуйста, а вот старые стройки, которые там с начала века 20-го стоят, ведь они там по склонам как-то, наверное, распределялись, как бы по-умному или нет?
Город находится в ущелье между гор,
да.
Поэтому вся вода, которая стекает, она идет через город.
Я понимаю, но старые постройки учитывали это обстоятельство? Вот я вам приведу примеры, что я просто знаю несколько примеров. Когда уже в конце 20 века люди, решив, что стихия никогда не разбушуется, начали застраивать заливные луга, начали застраивать места, которые раньше были стрёмными. И стихия время от времени им показывает, что они ошибаются, что это неправильно.
Там просто места нету, чтобы все на горах.
Да.
Одна нефтебаза идет, она только идет через город, все.
Да.
Остальные постройки жилые, они идут, как правило, все на горах.
Но вы понимаете, что эта фигня будет нарастать, что климат становится все более хаотичным, турбулентным, странным. Это будет нарастать. Ну там, условно говоря.
Естественно.
Да.
Старые мосты и вот эти постройки, все заброшенные заводы, они как бы их смывает. И
да.
Все.
Я понимаю. Спасибо. Могу позвонить после 9-часовых новостей, говорит Андрей, который слушает нас в Сочи. Спасибо большое, Андрей. А где Кубань? Она утонула. Вы знаете, я хотел сказать, тогда должно быть, что у вас случилось с подводной Кубанью. Нет, ребят, значит, я хотел сказать, что существует проблема заселения. Вот просто тебе рассказываю, да? Вот я стою на высоком берегу в местечке под названием Крюково-Ламоново, вот, значит, где у нас был корпорат, да, и я смотрю на тот берег, и там стройка. Угу. И стройка на заливном лугу. Это заливной луг. То есть это там осока росла, камыши, и сейчас люди там строят коттеджи по, не знаю, ну, совсем серьезные, если там, наверное, по старым меркам более 5 миллионов долларов, да. Ну, сейчас акции там подешевело, не знаю, сколько сейчас стоит. Вот. И я думаю, вот когда их накажет стихия? Вот когда? Вот когда-то ж накажет? Если они пошли на заливной луг, они понимают, о чем речь или нет? А почему раньше люди там не строили? Вот, сказать, когда-то, да? Не строили. Вот такие вещи есть, какие-то странные, когда же люди начинают застраивать странные места, которые раньше, которыми раньше пренебрегали. Например, было там в Испании болото в Сото-Гранде, и там расстреливали людей. Ну, там трупы всюду. Угу. Значит, расстреливали фалангисты-республиканцев в Сото-Гранде. Это на юг от Эстепоне в Испании. Там Эстепоне, и немножко проехать будет Дукеса, а потом Сото-Гранде. Понимаешь? Ну вот, и... Это там поселок миллионеров. Почему туда пришли миллионеры? Потому что это было пустое место. Почему оно было пустым? Потому что оно ужасное, гиблое место, гиблое, плохое. Так же и сейчас, я говорю, в России то же самое. Люди в старые времена, когда они приходили и селились, первые люди приходили и селились, в ваш там Оренбург, еще куда-то, они выбирали места, которые очевидно хорошие. Понятно, на взгорье где-то и так далее. Правильно? А потом, когда люди расплодились, они стали выбирать места, очевидно, плохие. Ну, потому что мест других нет, они выбирают, очевидно, плохие места. Понимаешь? И вот эти, очевидно, плохие места, они когда-нибудь отомстят или нет? Потому что они могут отомстить. Могут. Понимаешь?
Могут. Но дело в том, что их ресурсы тоже исчерпываются. Те же реки пересыхают, становятся тоньше.
С другой стороны, я живу на Болотном острове. Я живу на Болотном острове! Этого мне не хочется, чтобы его опять куда-нибудь... А? Что, болото? Нет, я не хочу такого. Нет, не надо, товарищи, все хорошо. Давайте, нет, правда. Ну, люди начинают селиться там, где 100 лет назад не селились. Те, которые 100 лет, они же не идиоты. Они не селились потому, что там плохо. А, понимаешь? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Да, здравствуйте.
Ну, а что говорить, если у нас вот в Измайлово, еще в детстве, помню, гулял по пустырю, где был черкизовский рынок.
Да.
Там стояли сваи, ну, то есть при Советском Союзе собирались строить дома, да, сейчас там строят жилищный комплекс. Рядом стоит виноградный жилищный комплекс, ну, по слухам, что там в подвале стоят кондиционеры, которые тупо морозят почву, то есть, ну, потому что если морозить не будет, то ее смоет.
Да, а знаете место, можно сказать, между Поклонной горой и между вот этим местом, где университет, низина такая, да, где прописан Дмитрий Анатольевич Медведев, там прописка у него, вот этот вот поселок элитный, ведь там была свалка, не просто свалка, там какая-то была болотистая речка в старые времена, а потом в эту болотистую речку сбрашивали промышленные отходы, в том числе радиационные.
Ну я с вами, Сергей, согласен.
Это какой-то ад, был ад настоящий.
Да, потому что, ну, Крымский мост, он тоже как бы доказывает, что, ну, технология...
Пока еще не доказывает. На месте. Пока еще не доказывает.
Ну, простоял же уже сколько, год, наверное,
Ну, посмотрим.
Полгода.
Посмотрим. Я знаю одно. Когда едешь от университета в сторону Поклонной горы, вот по этой, по Минской улице, или как там она называется, да, значит, вечерами, вот именно, особенности вот в этот период, в октябре, ныряешь в густейший туман какого-то оранжевого цвета. И ты понимаешь, что это мерзость. И если бы я знал, что здесь вот надо строить дом, я бы сказал, да ну его нафиг, зачем? Это ужасное место. Но тем не менее там стоят элитные дома. Но я не понимаю. То есть люди сейчас селятся в таких местах, в гиблых. Потом говорят, слушай, нас смыло. Я говорю, хорошо. Ну, в смысле, плохо. Я говорю, ну подождите. Но вы же знали, что это гиблое место. Оно гиблое. Зачем же вы сюда селитесь-то? Ну, как бы, они говорят, да, но свободных мест не осталось. Я говорю, окей, ну тогда, значит, все равно, ну нельзя, в гиблое место нельзя идти. Ну, в Кубань вот несколько, не только Кубань. У нас потом, каждый раз мы спасаем Якутию, каждый раз мы спасаем еще что-то. Мы постоянно что-то спасаем. Почему-то они селятся в гиблом месте. Ну, они удивляются, что это действительно, так сказать, там было наводнение и прочее. Но оно было, да. Ну, а что делать? Алло, здравствуйте. Нет, простите.
Ну, это гиблое место наше.
Алло,
страна.
Здравствуйте. Нет, но в стране есть какие-то правильные взгорья какие-то, где надо... Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Валерий Москва. Хотел сказать, что наверняка знаете, на улице Академика Королева ближайший дом, такой высотный новостройка, ближайший к пруду.
Да.
Видели?
Да.
Вот его тоже еле сдали в эксплуатацию, сдавали несколько лет, пошло все в трещинах. И вот как раз к вашим словам, что раньше не строили там.
Да.
Построили несколько панелек и дальше не пошли.
Да. Потому что не идиоты. Ну, потому что стремались, да, конечно, спасибо. Зачем это? Да. Вы понимаете, в чем дело? Мы однажды отстроимся на Марсе. Когда-нибудь мы отстроимся на Марсе. Может быть, я не знаю. А может, нет. Значит, или там на Луне. Ну, то есть мы, конечно, так сказать, там мы передовые ужасно. Мы передовые, мы можем, так сказать, там сваи вбивать, еще что-то подолгу, правильно? Черт, я живу на Болотном острове, это кошмар. Я начинаю под себя копать сейчас, то, что я говорю, как бы против меня. Это ужасно. Алло, здравствуйте. Ну, говорят, Иофан набил там столько свай, что мама не горюй, до центра земли. Алло, здравствуйте.
Говорят, что все нормально.
Да.
Другой могильник радиационный был на востоке Москвы, построили сейчас большой комплекс жилой.
Было могильник, видите? Спасибо. Я потрясен этим всем. Понимаете, что мы строимся, думая, что стихия ушла, она затихла. Понимаешь? Ощущение такое, что мыши танцуют, пока кошка спит. Mm-hmm. Ну, я сейчас не хочу никого осуждать. Ребята, у людей горе. У людей горе, там в Сочи, не знаю, 2 человека погибли.
6 уже.
Значит, машины потеряли. Вы видели, что у них машины плывут? Вы понимаете, что эта тачка уже потом все? Ну, там серьезно много надо менять, много. Если вообще можно менять, понимаете? Машины по крышу плавают. Понятно, что это удар страшный, урон страшный, и только им можно сочувствовать. Но мы должны как цивилизация понимать, что если кошка спит, а мыши танцуют, то это не будет продолжаться вечно. Это рано или поздно эта хрень закончится. Эта кошка проснется, и эти мыши поплачут. Ну как, ну надо сразу это прогнозировать. Или нет? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Вот по поводу Минской улицы. Ну, да. Почему вы спрашиваете, почему там покупают? Ну, представьте, они пришли, увидели красивый дом, здоровый,
да. Стоит,
красивый. Тем более,
а я их спрашиваю, мотив. Подождите, а я их спрашиваю, а в 8 вечера в октябре проезжайте, там туман лежит какого-то ненатурального цвета. Почему?
Да, но они приехали, увидели красивый дом в ясную погоду.
Правильно.
А потом обнаружили, что у них там туман. А
да.
Вот в Конаково, например, покупают землю,
да.
А потом обнаружишь, что там скотомогильники. Они
притом,
в ужасе
притом, строят дом притом, красивый. Притом непонятно, дорогой. Какой скот. Непонятно, какой скот. Может, там сибирская язва, еще что-нибудь.
Да, правильно? Да, да. Именно потом обнаруживают скотомогильники сибирской язвой. Там еще чем-то. Но потому что историю закопали.
Да.
Никто ее не знает.
У нас через речку Вонючку, вот когда я жил в Барвихе в старые времена, начали строить, там, сказать, там Абрамович или кто-то поселок. Я говорю, там раскапывали семьи, экскаваторы, раскапывали семьи. Кости, когда человеческие полезут, пускают таджиков копать. Оказывается, там от младенцев до стариков похоронены. Это очевидно значит, что была эпидемия. Ну, я вам спрашиваю, вот как казалось бы, ну вот мы бы с вами, да? Надо же вызвать кого-то, узнать, какая черт эпидемия была. Почему там все вместе от младенцев до стариков закопаны?
Там все засекречено, Сергей.
Нет, смотрите, внимание. Они знаете, что делали? Они ее куда-нибудь в отвал сваливали, потому что нельзя же портить цену строительству, правильно? Все, в отвал, и дальше там дом за 5 миллионов долларов. Все.
Да,
иначе, иначе будут исследовать. А если будут исследовать, то этот дом подешевеет. А вдруг там была чума бубонная или тиф или еще что-то. Понимаете? Кто же это будет исследовать? Почему? Почему в массовых могилах находят младенческие и так далее, называется, молодые, старые, всякого возраста кости? Очевидно, потому что была эпидемия. Первое, что приходит в голову. Ну, что бы они все сразу вдруг умерли? Ну, объясни мне. Значит, наверное, может быть эпидемия, правильно? Ну, мы бы вызвали бы, конечно, эпидемстанцию, или врачей, или кого-то, или отправили на анализ. Что делают строители? Быстро экскаватором все это за это самое, куда-то, значит, в отвал, заровнять трактором и строить дом. Понимаешь, почему? Потому что цена упадет, если тут была эпидемия, зафиг надо, правильно? Никто ничего не исследует. Потом мы говорим, давайте все плясать, потому что кошка спит, кошка просыпается. Редко, но просыпается. Ну, горе. Что-то надо делать, ребят. Ну, как-то, может быть, мозги включать, я не знаю. В движение.
Подъем. В движении.
Движение, секунду, сейчас посмотрим. Вообще, вечерами я должен сказать, что какой-то коллекционный ад в Москве. Просто становишься и стоишь. Просто, ну, тупо стоишь и все. Я начинаю привыкать к этому трансу. Состояние транса, понимаешь?
Ну, мне кажется, теперь это на пару месяцев.
Ребята, это я в трансе. Я в трансе, в таком каком-то счастливом трансе еду такой. Дэн-дэн-дэнь. Харе Кришна Ом, Харе Кришна Ом. Вот так я еду сейчас. Это что-то вообще. Просто город стоит к черту совсем. 5 баллов в городе сейчас, нормально, это не страшно. Значит, я думаю, может быть, люди поехали включать отопление у себя на дачах в связи с минусами. И сегодня отвал будет большой туда по дачам, чтобы подготовить их к зиме. Может такое быть? Так что уже 5 баллов, нормально, город выглядит прилично. Значит, где ужасно на подъезде, это Ярославка очень плохая на подъезде, и совсем плохая Ленинградка подъезжает. Все остальные дороги более-менее, даже невыгодная человечеству Новая Рига, она и то как-то такое подползает новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок,
часов 6 минут, пятница, 26 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе Слушай, утро.
Ты читала про Чероки студентов? Это прелестно. Я вчера прочитал и улыбался долго. Это самое. Настолько мило. Значит, студенты Чероки. Чероки.
Я всегда думал, что Чероки, но...
Чероки. Ну, пусть будет Чероки, пожалуйста, пожалуйста, я не собираюсь спорить. Значит, им разрешили теперь ходить в орлиных перьях на церемониях. То есть, есть когда церемония, например, вручение диплома, надо надевать орлиные перья. Если, например, сказать, там, ты заканчиваешь школу, являешься в орлиных перьях. Понимаешь?
Это красиво, мне кажется.
Я тоже считаю.
И мне было бы интересно.
А девчонки же не носят орлиные перья у них. А что носят девчонки?
Мне было бы интересно посмотреть.
Ты бы намусолила себе какие-то пятна на лбу, на щеках, еще.
Там и стала вот эти бусины красивые.
И стала бы чертовой Покахонтас. Честное слово. Я серьезно, это могла бы она Покахонтас быть. Правильно? Хорошо, поехали дальше. Скажи мне, пожалуйста, Мамаев, который теперь вспоминает про себя, напоминает про себя. Мамаев, нет, не только, Кокорин тоже. Значит, московский комсомолец их интервьюирует, пытаясь вызвать у нас слезки. Ты уже плачешь по поводу этих двух джентльменов или пусть сидят? Скажи мне, пожалуйста.
Ну, теперь-то что уже, до 8 декабря ерунда плачь, осталось. Не плачь.
Нет, ерунда осталась. Нет, ну почему, можно же экстренно созвать суд. Что ты? О чем разговариваешь? А? Да, это началось с того, пишет Глория, перья разрешили. Это началось с того, что девушка нацепила перо, одно перо, на выпускной, а ее заставили снять. Понимаете? Значит, там в Америке. А теперь перья разрешили. Теперь девушка может нацепить перо, а юноши могут прямо до земли в перьях ходить. Черт, как бы я хотел быть индейцем. Господи, у меня американские друзья, знаешь, они все очень, ну, мои американские друзья, невероятно корректные люди, невероятно корректные. Потом я вдруг замечаю, как у них падают челюсти от моих каких-то фраз. Я слушаю хип-хоп, и говорю, черт, как бы я хотел в следующей жизни родиться негром, африканцем. Я говорю, как бы я хотел в следующей жизни родиться африканцем. И у них так челюсть, бум, об ключицу. Я чувствую, ключицу сломают. Либо челюсть, либо ключицу. Они мне говорят...
Почему?
Что, дурак, что ли? Ну,
это тоже расизм?
Нет, они не так, они такие, are you serious вообще? Я говорю, very serious, я говорю, абсолютно, абсолютно. Я говорю, ну все, и много же плюсов, если ты африканец, или черный американец, или черный латиноамериканец, у тебя много плюсов сразу. Ты хорошо играешь в баскетбол, если я правильно информирован. У тебя большой пенис, ты хорошо движешься, ты неплохо танцуешь. Там, ну, какие такие. Можно никогда не мыть волосы, они все равно примерно одинаково уложены. Ну, и так далее. То есть, офигенски много плюсов. Я не знаю, моих друзей у всех так. Ну, не знаю, у меня прекрасные друзья. Антонио Эльберто, Тоньон Наварро. Еще есть друзья, венесуэльцы и так далее. Ну, вот, я всегда наслышан был. Но они такие, are you serious? Как-то с подозрением. Я говорю, абсолютно. Теперь, когда я сказал,
что... То есть, что они бы этого не хотели?
Видимо, нет. Это, кстати, я смотрю на них с прищурцем таким, как Ларри Дэвид в своем этом самом сериале. Ларри Дэвид такой, я... Что? Что? Ну вот. А теперь, когда я говорю, что я хотел бы родиться индейцем, я думаю, они бы тоже сощурились, как бы, и сказали, are you serious? Yeah, yes, I am. I'm serious, yes. Why not? Что? Я не понял. What's your problem? Значит, подождите, полузащитник Краснодара. Это звонит нам человек, между прочим, из Сочи. Ты знаешь? Андрей из Сочи. Здравствуйте, Андрей из Сочи. Нет, правда, он звонит из Сочи. Он мне сказал, но он же написал нам, позвоню после 9. Он звонит после 9, мы тупим. Почему нам плевать на Сочи? Почему нам плевать на Сочи? Кровинушка, родная! Родная наша кровинушка, Сочи! И вот безразличие, вот что душит меня. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, это Сергей Москва. Нет. Не Андрей из Сочи.
А почему тогда вы звоните в неурочное время? Вы убили человека или убили вас? Тогда звоните в неурочное время. Если вы звоните просто так, на шару, это не бывает такого, нет. Полузащитник Краснодара Павел Мамаев рассказал, что недоволен пребыванием в СИЗО. Ну? Мне кажется, ну надо добавлять. Можно я добавлю ну в прямую речь? Я говорю, ну, была ошибка. Ну, мы признаем. Ну, мы полностью идем навстречу следствию. Но это, ну, не отражается на мере пресечения. Ну, нас не отпускают. Ну, зачем держать в СИЗО? Ну, отрывать от детей, ну, от семьи. Ну, а нам дают понять, что так хочет общество. То есть, они ничего не сделали. Нет, ну, они что-то сделали, что уже давно проехали. Они говорят, давно проехали. Ну, зачем мы сидим в тюряге, они спрашивают.
Для чего? Такие, ну мы же извинились. Да. Ну что вам еще
ну,
надо?
Ну это типа показательной порки. Ну почему нас судят не в рамках закона, а с учетом общественного мнения? Сколько нам сидеть, чтобы оно поменялось? Общественное мнение. 3 месяца, полгода. 15 лет просиди. Ну сколько будет достаточно, чтобы общество повернулось к нам лицом? Ну странный человек. Вот странный человек. Странный человек. Он попал, он думает, что все понарошку. Я сейчас про Мамаева, извините, в хорошем смысле. Я с огромным уважением отношусь к этим балбесам, с огромным уважением отношусь к этой форме белковой материи. Футболисты, безусловно, форма белковой материи. Правильно? Поэтому мы их должны по-нашему, по-буддистски уважать, как жучка, светлячка, гусеничку. Мы должны их уважать. Правильно? Значит, я хочу понять. Чувак загремел... В пасть бульдогу, да, государство — это всегда бульдожья пасть, которая тебя не отпустит ни по какому. Даже если кто-то будет сильно хотеть, чтобы тебя отпустили, понимаешь? Угу. То этот, который сильно хочет, все равно он будет с полгода хотеть, и ничего не произойдет, понимаешь? Ну, потому что государство так работает. Просто, чтобы ты понимала.
Да, понимаю.
Вот и все. Я загремел, значит, сказать, там, и было решено меня отпустить, там, наверное, где-то в июне. То есть я загремел 15 апреля 2001 по мотоциклетному делу. Где-то в июне по мне все было решено. Приговор 4 года условно впарили мне в ноябре. Понятно? То есть, как бы это сказать, этот бульдог жует медленно, медленно. Он жует, понимаешь?
А потом выплевывает.
Поэтому тебя. Мамаеву нужно понять, что они не пошутили, это что не шуточная вся фигня, это не шуточная. Это до сих пор был футбол шуточный, а тюрьма не шуточная. Вот Мамаев, когда это поймет, что единственная правда в жизни — это тюрьма. Единственная. Мамаев, я просто... В хорошем смысле, Паш, Павел, Пабло. Единственная правда — тюрьма. Все остальное неправда, футбол неправда, ваше счастье неправда, дети, жена, это неправда, деньги неправда, тюрьма правда и смерть правда. Есть две правды, В месте, где вы живете. Я не знаю, как в других местах. Внимание. Может, в других местах еще по-другому как-то. Мы не знаем. Но здесь, профессор, я хочу, чтобы вы сосредоточились. Я вас сосредоточенно прошу сосредоточиться и понять. Чертова правда в тюрьме и в смерти. А в жизни, жене, детях и деньгах, и футболе, и во всем, что в другом, это неправда, это наваждение. Мара, это наваждение. А тюрьма правда. Когда он мне, а он говорит обратное, Мамаев. Я тебе объясняю, это очень важно. Мамаев не понимает ключевых вещей. Мамаев утверждает, что тюрьма неправда. Это случайность, но какая-то хрень, это как кошмар. Надо просто проснуться и просто постараться лечь на другой бок. Ну просто, когда ты проснулся, ну сходить в туалет, не знаю, что-то придумать такое, чтобы развеяться, попить водички и лечь на другой бок, то кошмар пройдет, потому что это сон. Мамаев, это не сон. Твоя жизнь сон. А тюрьма — это правда. Как это объяснить? Ну, я не знаю.
А как вы это объясните ребенку? Вы же сами говорили, что спортсмены — это дети.
Ну, хорошо. Ребенок, тебя нет. Павел Мамаев, ребенок, тебя нет. Тебя нет. Тюрьма есть. Вот это важно. Тюрьма — это главное, что существует. Главное. Перед смертью. Сначала долго тюрьма, потом смерть. Тюрьма, 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 смерть. Потом можно смерть повторить 1000 раз, правильно? Потому что она бесконечна. Смерть бесконечна. Тюрьма, повторить 10 раз тюрьма. Тюрьма, 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 бесконечная смерть. Вот что правда. А все остальное неправда. Он говорит, со мной пошутили, отпустите, это же была шутка. Черт. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Вообще бы их надо, конечно, наказать, но у них есть оправдание.
Да.
Дело в том, что у нас за убийство реальные люди не сидят. Спортсмен Мирзаев, врач Мичурина, тележурналист Рацинский. На этом фоне сажать за драку несправедливо.
Тележурналист Рацинский, вообще-то говоря, писатель Рацинский. Вы имеете в виду...
Вот, да, писатель. Он убил человека на встрече.
Нет, там девочку, девочку. Девочку, девочку. Но это был ДТП, вы знаете, да?
Ну, это он виноват, он на встречку вышел, его прямая абсолютно вина, верно. Он должен
абсолютно
сидеть.
Верно. Нет, абсолютно верно. И девчонка, по-моему, ей 24 года, ехала ему в лоб. Ты знаешь, да, с Радзинским что было?
Ну, так.
Он ехал с первой бетонки, вот там, где как раз вот из того места примерно, да? Он как бы поворачивал с первой бетонки, но пошел не на Новую Ригу, а раньше свернул. Раньше, как если поехать на... Аносина. Аносина, где у Грефа школа Сбербанка вот эта. Значит, и он как бы на эту узкую дорожку пошел, где она Аносина. Она узкая петляет, и он вышел навстречку, видать, опаздывал. Но я так понимаю, что он был с водителем. Это же был водитель или нет? Или сам Радзинский был? Не знаю. Значит, но это ДТП, в ДТП как бы другие мерки. Ну ладно, хорошо. Ребят, давайте двигаться дальше. Я просто... Или вы хотите высказаться, давайте выскажемся. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей, спасибо за передачу.
Здравствуйте, вам тоже.
Знаете, страна в таком дерьме. «Газпром» платит такие бешеные бабки, люди не понимают этого. Его тренер Симак Зенита сказал, какая бы ситуация ни была, он выйдет. Но самое главное, они-то моют Парашина, в СИЗО сейчас показывают, и пишут, что они в шоке от всего этого.
По собственной воле, нет, этот начальник СИЗО сказал, что они моют по собственной воле. Ну а как не мыть, если другой раз прилипнет что-то, мы же тоже моем с вами, а что?
Но все равно тема, вы же понимаете, у
нас... Или вы кого-то приглашаете специально?
Вы правильно сказали, какой у нас суд, Хахалева, кто такая, в течение 2 лет уже не могу...
Хахалева, я вам перечислю все фамилии, дайте мне список, я зачитаю весь список, все будут Хахалевы. Все там все судьи на букву «Х», о чем вы говорите? Все судьи на букву «Х», ни одной другой буквы нет. Вообще ни одной. Какие судьи? Откуда вы судьи здесь нашли? Вы что, с ума сошли? Вы с дуба рухнули? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте, меня Максим зовут. Вы знаете, вот сейчас сказали про ДТП, а я скажу вот про девочек из Кусирайт. Ничего, в церкви попрыгали.
Че?
Ну, девочки из Кусирайт попрыгали в церкви, на 2 года сели. Девочки.
Ну, да.
Ну, почему мальчикам не посидеть 2 года за то, что стулом по голове людей бьет?
Да, ну девочки, там же какой-то был случай, который одна некая сторона, которую мы не назовем, требовала крови, и по их требованию их посадили.
Ну, за, ну прыгали просто в церкви, пели песни.
Ну, это же было несправедливо.
А вы воспринимали приговор «Пусть Райт» как справедливый или нет? Вы лично?
Ну, я как верующий, да.
То есть вы воспринимали как справедливый? То есть ваш Господь пострадал действительно, действительно?
Нет, просто
долго я... потом залечивал раны, правда? 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Ну, вот такое наблюдение. Кого они ударили стулом? Во-первых, это
нет, был водитель Первого канала. Да, нет, да, вот водитель, ну, простите, просто мигрант.
Первого канала.
Ну, просто
Первый
мигрант, канал, который сидит на дня в центре Москвы. А кого вы еще в центре Москвы встретите? Дайте я подойду к окну и харкну, сейчас попаду в какого-нибудь министра. Честное слово.
Нет, я немножко с юмором хотел.
А прошу вас, давайте, да.
Я выложил фотографию со стулом. Я был в Стамбуле, и там такое небо тревожное, и только вышла эта новость.
Да.
И я выложил со стулом фотографию и написал «Свободу Кокорину и Мамаеву, защитникам русского народа от беспредела чиновников».
Да.
И мне написало 100 человек. «Спасибо вам за вашу позицию, значит, спасибо, давайте сделаем флешмоб». Я говорю, ну давайте все со стульями к этому министерству пойдем, да,
нет, и будем там это ждать. А теперь я совсем без юмора вам скажу, что везде в мире, ну это правда, вымывается средний класс, его не становится, да? И везде в мире, это правда, и в Америке тоже об этом говорят люди, с которыми я встречаюсь, там те же роднеки, там в стрелковом клубе я стреляю из лука. Они говорят, что средний класс вымывается. И остаются только очень богатые или чиновники, или очень богатые господа, или чиновники, и их обслуживающие одноразовые, там, условно говоря, среднеазиаты. Понимаете? Если сейчас подойти в центре Москвы к окну и харкнуть, то попадешь либо в министра, либо в миллиардера, либо в обслуживающие их таджика, киргиза. Понятно, да? То есть нас не остается, средних нет больше. Их нет. Нас скоро будут в Диснейленде показывать. Вы понимаете или нет? Нас будут показывать в чертовом Диснейленде за деньги, как специальных уродцев, как младенца о двух головах. Нас будут заливать формалином, средний класс, заливать формалином и показывать нас в чертовом Диснейленде. Понимаете, в чем дело? Будет ходить чувак с указкой лазерной и показывать. Вот Сережа. Значит, вот он, да-да. Смотреть будут дети министров. Дети министров. Потом будет вторая экскурсия, дети таджиков и так далее. Понятно, о чем я говорю? Средний класс вымывается, никого нет среднего, и не будет. Все, в этом же сущностное преобразование. Алло, здравствуйте.
Алло.
Потому что мы не нужны. Алло. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Здравствуйте.
Да.
Ну, я-то на эту вещь смотрю немножко, так сказать, дальше. Тут вот там про стул говорят, кого там ударили. А прелюдия-то этого чего было? Вот эти люди, пусть мне ответят, если подходит человек и около, допустим, нищего, рвет 5000-ную бумажку и бросает ее, это как он? Он может поступать со своими деньгами как угодно, но это же издевательство.
Конечно, абсолютно верно. Спасибо, спасибо большое. Ребята, давайте двигаться дальше. Иначе мы зависнем на этих негодяях, хотя это, безусловно, интересная тема. Это, безусловно, интересная тема ведет нас к философическим выводам, непрерывным, которые ведут нас, товарищи, к увольнению с работы. Поэтому нефиг рассуждать, товарищи. Надо, чтобы народ испытывал надлежащее чувство. Надлежащее чувство испытал. Раз, два. В Краснодарском крае селевой поток повредил нефтепровод Транснефти. Недалеко от поселка Греческий в Туапсинском районе. По предварительным оценкам, выход нефти... О, нефть полилась. Составил около 5 кубических метров. Разрушение стенки нефтепровода произошло вследствие внешней нагрузки движения селевого потока. На месте выхода нефти ведется постоянный экологический мониторинг окружающей среды. Да, не подвела эколога природная смекалка. А? Помнишь этот анекдот? А? Я все время рассказываю одни и те же анекдоты, но не упрекайте меня об этом. На Энской высоте лежит рядовой Иванов. На рядового Иванова ползут 8 немецких танков. У рядового Иванова нет ни патронов, ни снарядов, ни гранат. «Кранты!» — смекнул рядовой Иванов. «Не подвела бойца солдатская смекалка». Вот, значит, примерно так же там экологи лежат вокруг нефти и понимают, что льется нефть кубометрами из транснефти из этой. И думают, кранты не подвела эколога, экологическая смекалка. Знаешь, научная смекалка. Ну а что, правда же? Да, три человека пострадали, один числится пропавшим без вести в результате сильных дождей, которые идут уже третьи сутки. На Кубани подтоплено 30 населенных пунктов. Размыты мосты, трассы, участки железной дороги, движение поездов фактически остановлено. Кубань терпит бедствие вот какое. Дождь. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Вы оттуда из Сочи, вы из Сочи?
Василий, да.
Василий, я вас умоляю, ну вы же не из Сочи, Серега, вы же, я умоляю.
Так давно говорил, что надо бить колокола.
Василий, сейчас я вас умоляю, родной, пойду бить в колокола, пойду. Пойду, как вы завещали.
Алло,
да,
алло.
Нет. Что? Где? Ах! Ну все, ну давайте. Ну чуть-чуть, дайте мне продыху. Василий, Русь великая. Бьет в колокола и стучится в двери этой студии, а мы ее не пускаем. Ты обрати внимание, потому что Василий есть глаз народа. Мы его бежим от народа, от своего. О чем он говорит? Что мы подкуплены. Василий, видите, как происходит? Экономика плохого питания. Сегодня публикация в «Коммерсанте» мне ужасно интересно было. Я прочитал сам. Оказывается, от плохого питания экономики развивающихся стран теряют огромные деньги. Ты знала об этом?
Нет.
Развивающиеся страны. Дайте расскажу сейчас. И ты, может быть, начнешь питаться нормально. Сегодня принесла какую-то хавку. Сейчас можно расскажу про Казанцев? Принесла какую-то хавку. Из магазина, в который, как мы знаем, заходить нельзя. Называется азбука чего-то. Там азбука вкус, что я забыл. Значит, но она ходит туда по утрам и покупает с 70% скидкой
40%.
То, что они несут на помойку, Хасановна по пути вырывает. Она говорит, дай сюда. А я уже прям на помойку пошел кто-то, она, дай сюда быстренько.
Эй, так а вы мне сразу в сумку, пожалуйста,
кладите. И она потом это греет здесь. Товарищи, это пластмасса с ароматизаторами вместе взятая. Пластмасса, перемешанная с ароматизаторами. Но я имею в виду то, что в котлете. Ты ее выкладываешь хоть на тарелочку на какую-то или прям в пластмассе греешь?
Когда как. Сегодня на тарелочку.
Иногда греет в пластмассе.
Завтра в пластмассе.
Слышишь, но ты чувствуешь, что запах ненатурально вкусный. Если такой вкусный запах, значит, это точно фальшак. Это фальшак.
Я не знаю, что
так
вы к этому
запаху так вкусно, настоящая жвачка не платит. Так вкусно. Рома Щукин плакал, говорит, дай кусочек.
Да. А я никому не
Не, говорю. Она вообще никому, абсолютно. Я говорю, слушай, это так щедро пахнет, сказал я. Она отвернулась, как хомяк такой, и все, жрет дальше, и все. Игнорирует
стоны. Потому что вам нельзя.
Игнорирует стоны.
Я вас игнорирует всех
стоны
берегу.
Она игнорирует стоны товарищей. Не в этом дело. Так вот, слушай, что от плохой хавки бывает. Послушай меня сейчас внимательно.
Давай.
115 миллиардов долларов теряют страны, развивающиеся, из-за качества продовольствия. Заболевания, смерти, производительность труда падает, затраты на лечение пищевых расстройств, убытки, связанные с международной торговлей. Это Всемирный банк рассчитал. Понимаешь? 53%, простите, всех случаев заболеваний и 75% смертей из-за некачественной пищи зафиксированы в странах Южной и Юго-Восточной Азии. Южная и Юго-Восточная, это, между прочим, что, Китай тоже, что ли, я не знаю, а? Южная, это что, Индия?
Юго-Восточная?
Нет, ну это Бангладеш, Индия, Таиланд, вот это все,
да.
Нет?
Вьетнам.
И в африканских государствах южнее Сахары. Сахара, прости. Нет, там проживает 41% населения. И так далее. То есть они теряют колоссальные деньги на том, что они жрут поди знает чего. Мерзость. Они жрут мерзость. И от этой мерзости, которую ты таскаешь сюда в редакцию, я имел в виду азбуку вкуса. От этой мерзости они теряют миллиарды долларов. Понимаете? Миллиарды долларов. Поэтому, товарищи, пожалуйста, пожалейте себя. Здравоохранение России, которое вы ставите на колени своими непрерывными просьбами и мольбами, ровно потому, что вы жрете поди знаешь что. Понимаешь?
Ну, слушайте, кстати, мы же не от хорошей жизни это делаем.
Не знаю.
Все магазины заставлены именно этим, не очень качественными продуктами. Да. После того, как я из деревни переехала в большой город, я поняла, что эти яйца есть невозможно. Это масло есть нельзя.
А почему? Скажи быстро. У тебя 20 секунд. Почему?
Это все неприятное на вкус и, очевидно, плохого качества.
Очевидно плохого?
Да.
Ну хорошо, а какое-нибудь итальянское масло там, сале?
Ну вот опять же, вы будете платить огромные деньги за то качество, которое вы могли бы получить, ребят, где-то недалеко от деревни.
Хорошее масло я покупал, новозеландское, но его теперь запретили, насколько я информирован. Ирландское я покупал, мне очень нравилось ирландское. Его тоже запретили. Хорошее масло, к чертовой матери все позапрещали. А что теперь делать? Приходится жрать это говно. Хорошо, новости.
Подъем.
Хасаншина. Ты карлица, тебе повезло, у тебя не будет рака. Британские ученые.
Да. Я даже не знаю, как на это реагировать.
Смотри, британские специалисты изучили несколько десятков видов рака и установили, что риск развития большинства онкозаболеваний напрямую зависит от роста человека. По словам экспертов, в течение жизни у человека накапливаются аномальные клетки, которая в итоге провоцирует онкозаболевания. Именно у высоких людей таких клеток, как и клеток тела, в принципе, больше. Следовательно, риск развития рака из аномальных клеток у них выше. Например, каждые дополнительные 10 сантиметров в росте у женщин дают превышение риска рака примерно на 12%. Сколько у тебя сантиметров?
159.
9. Было бы 169.
А с утра 160.
Нет, смотри, вот это. Было бы, я тебе 159, правильно? А было бы 169, я тебе просто излагаю. Риск развития рака был бы выше на 12%. Высокие люди также подвержены варикозу. Гены, отвечающие за рост человека, стоят также за патологией клапанов сосудов. Кровь может застаиваться, менять свой ток, грозит варикозом. Чем выше человек, тем больше вероятность наличия варикоза. 30 регионов в генетическом коде было исследовано. Рост человека не просто связан с варикозом, а лежит в основе механизмов, которые приводят к варикозу и тромбозу глубоких вен. Ну и так далее. Легочная эмболия, летальный исход. Вот что грозит высоким парням. Легочная эмболия, летальный исход, рак, варикоз, ампутация, смерть. Вот это все. А, соответственно, Хасаншина, она карлица. И ей ничего это не грозит.
Вот.
Понимаешь? Ты испытываешь чувство биологического превосходства. Биологического превосходства. В твоих глазах должно появиться торжество биологической победы, понимаешь?
Ну, оно не появится, потому что сейчас я выйду баллонки после работы, пойду в метро и уткнусь в чью-то подмышку.
Баллонки
живут дольше. И мне будет не очень приятно, и я расстроюсь.
Баллонка живет 16 лет, а ротвейлер 12, а среднеазиат вообще 10 там примерно, не знаю, ну типа. Понимаешь? Нет, азиаты подолгу живут, я плохо приорпел. Синбернар какой-нибудь. Сен-Бернар 10-8 лет живет, а Болонка 16. О, Господи, как же мне заделаться Болонкой-то, а? Я не знаю. Хочу в Болонке, товарищи. Хочу быть японским шицу. Хочу быть тибетским этим самым. Но не получается. Сам я из этих. Я на кого похож?
На Сен-Бернара больше.
На Сен-Бернара больше. Что, у меня рожа такая? У меня брыли висят, по-твоему? Сен-Бернар. Сен-Бернар вообще болезненный. Сен-Бернар самая болезненная собака на планете Земля. Ты знаешь? Сен-Бернар.
Да вы что?
Им даже специально бочонок с ромом приделывают, чтобы их спасать, когда их найдут. Они ходят, издревле они ходили с ошейником, и на ошейнике был маленький бочонок рома, чтобы спасти Сен-Бернара. Ты не знал, теперь знаешь. Учись у меня, пожалуйста. Слушай, я серьезно говорю, я же этот самый кинолог.
Слушайте, пишут, что, не знаю, неподтвержденные данные пока, да.
Мэш дает умеру Николай Караченцев. Я тебя никогда не забуду. А, значит, ну, давайте. И вы московская сторожевая, говорит, my name. Да. Секундочку. Я сейчас... я высоких что-то не видала. Видела в больнице вчера, как оперируют вены. Высоких что-то не видала. Ну, не знаю. Нам высоким горестно. Ребят, смотрим. Умер Николай Караченцев. Вероятно. Давайте что-нибудь в память об этом потрясающем человеке, действительно, поставим что-нибудь такое. Дай сюда вот что-нибудь воткну. Или что это у тебя? Ария? Нет? Предложите великий.
Нет, пожалуйста.
Да-да-да. Ютуб. Секундочку. Николай Караченцев, может быть, из Юнона, не знаю, что мы, Николай, сейчас, Караченцев.
А еще эти прекрасные белые росы тоже были.
Кленовый лист, Леди Гамильтон, песни, дедушки, сундук, Юнон и авось. Не знаю, я лично, мне кажется, ну вот мне кажется, что капитан Кусков же он, да, капитан Кусков, я не знаю, я книгу читал отдельно, Юнон и авось смотрел отдельно. Причем я из собственно, Юноны вообще ничего не понял, а книга была нормально написана, хорошая. Сейчас, правда, значит, секундочку, можно через 4 секунды будет только послушать, нам не дают сначала. Пропустить рекламу, вот.
На рассвете разбудишь, проводить не обутая выйдешь. Ты меня никогда не забудешь, ты меня никогда не увидишь.
Como quiero que te vayas, como quiero que te vayas más pronto. Llévame amado contigo, yo te seré un novelo en el camino. Yo probaré tormentas en el corazón.
Она плачет.
Нет, что вы, напротив. Она говорит, я знаю, чем скорее уедешь ты, тем мы скорее вечно будем вместе. Как не хочу, чтобы уезжал. Как я хочу, чтобы ты скорей уехал. Возьми меня, возлюбленный, с собой. Я буду тебе парусом в дороге. Я буду сердцем бури предвещать. Мне кажется, что я тебя...
Сейчас врач Караченцева, Николай Караченцев, сказал, что ей ничего не известно о его смерти. Но Мэш сообщает, что он умер.
Я уже никогда не забуду. И уже никогда не увижу.
Это Кирилл, это Амма.
Она говорит,
не надо, я понял.
На самом деле, ты знаешь, о чем это? Все это произведение прекрасное о том, как... Ну, об истории любви, понятно, но о том, о той эпохе, когда Россия и Испания имели общую границу. Россия граничила с Испанией. Прикиньте на секундочку. Россия и Испания имели общую границу государственную. Где? В Калифорнии. Ну то что, я не понимаю, мы его узнаем. Пока у нас есть сообщение о смерти Николая Караченцева, и есть сообщение его врача, который говорит, что он ничего об этом не знает, но мы не знаем тоже, насколько это верно, но в любом случае я захотел вспомнить об этом выдающемся человеке, и мне показалось это очень правильным.
Некоторые пишут, что вроде как о смерти артиста его сын сообщил.
Да, я думаю, что в любом случае...
Пока вот, нет подтверждений.
Подтверждений нет, но вроде бы сообщил сын. Но вы понимаете, в чем дело. Но этот выдающийся человек оставил нас прежде своей смерти, по-настоящему, если уж говорить. Он ушел от общества в любом случае прежде, чем прежде чем умер. И сейчас появились сообщения, что он умер. Но не знаю я, не знаю. Я думаю, надо просто...
Просто всегда это очень
потихонечку
печально.
Ездить. Даже давайте, если давайте, ты об этом думал ездить.
И к этому вроде готовился.
Давайте ездить маленечко потише, давайте. Вот говорит, можно я скажу про тихую езду вам? Вот сейчас все ездят тихо, в основном в Москве. Ну, правда, кроме, господи, я чуть не сказал чурок. Кроме странных людей. Все ездят тихо, а? И, но, правда, тихая езда тоже ведет к тому, что когда ты тихо ездишь, ты начинаешь уже сидеть в смартфоне. Ну, а я про правду тебе говорю, потому что ты не сосредотачиваешься, потому что ты так тихо едешь, что, в принципе, боковым зрением все видишь. Понимаешь? И тебя не это самое. Не особо парит там. На 50 км в час, когда ты ползешь, там, ты можешь спокойно в этот момент писать, читать и в телеге сидеть и так далее. Но, с другой стороны, все равно, сказал Лексутов, и Лексутов вооружен знаниями. Когда ты едешь 48 км в час, это, ну, это научное знание, научное. В районах, где ездит 40... Сын артиста подтвердил, говорит, Москва, весть о смерти Николая Караченцева. Только что, говорит Москва. Подписывайтесь на «Говорит Москва» в телеге, товарищи. Радио «Говорит Москва». Радио «Говорит Москва». Умер Николай Караченцев, ему было... Там пишите в телеге «Радио «Говорит Москва» латиницей. Умер Николай Караченцев, ему было 73 года, официального подтверждения не было. Потом врач сказал, что ничего не известно. Жена сообщила, что отказали почки. Он скончался в Московской городской онкологической больнице в 9 утра. Сегодня в 9 утра. Сын артиста Андрей подтвердил, говорит Москва, весть о смерти Николая Караченцева. И сразу реклама такая. Подписывайтесь. Ну, правда, а чё вы? Ну, не будьте дураками. Нас слушает. Там, не знаю, миллион, полтора, не знаю, человек, да, говорит Москва. Из них 22 тысячи подписаны в телеге. О чем это говорит? Ну, это говорит об отсталости примерно полутора миллионов, которые не подписаны. Вот полтора миллиона, подпишитесь. Слушай, давай еще что-нибудь из Николая. Что надо вот еще правильное такое из него? Ну, кроме это самое... Есть какая-то молитва у него. Молитва — это сильная вещь?
Я не знаю, честно говоря.
Я не тоже не видела. Знаю. Мне по правде сказать, тоже неизвестно.
Я вот из кинофильма «Белые росы».
А что там из «Белой росы»?
Я же к ней и так, и эдак, со словами, и без слов. Какой-то он
такой
был.
А вот кленовый лист, что это? Кленовый лист это что?
Там.
Кленовый лист это что, не знаешь?
Включить.
Давай попробуем. Я не знаю, ребят, я не разбираюсь. На самом деле, я Караченцева действительно слышал самолично в «Юнония авось». Мне повезло, мне просто повезло, да? Я Караченцева слышал. Меня туда затащил мой друг Ростислав Вадимович Ордовский, Танаевский Бланка, кстати говоря. Юнону я уже дал! Я уже дал Юнону. Я тебя никогда не забуду. Я дал Юнону. Сейчас уже следующее идет. Подождите, это не то. Сек.
Кто-то мне пусть скажет в ответ, ничего такого здесь нет. Желтый лист, как птица, вчера сел в ладонь мою. Кленовый лист, ты мне среди зимы приснись. В тот миг приснись, когда пурга качает за окном снега. В тот миг, когда все замело и на душе белым бело. Ты мне приснись, рыжий лист кленовый. Приснись, приснись, рыжий лист кленовый.
Ну вот, это...
А потом оказывается, что все эти песни мы знаем, да?
Ну да, ну да. Что тебе подарить, вот какая-то вещь. Мой поезд еще не ушел. Серенада Рикардо, венец творения. Не летит так жизнь, дороги, альбомы. Не знаю, вот эта молитва, мне кажется, может оказаться очень... очень кстати. Вот эта молитва, которую я тоже не знаю. Извините, правда, я из Караченцева знаю только «Юнону и авось», а остальное знаю в меньшей степени, а именно в нулевой. Но мне очень хочется вспомнить этого выдающегося человека. Серьезно.
Господь, в
всевидящий мой Боже. Душа моя лежит на смертном ложе. Хоть бренное еще в движении тело, бредущее в грядущие пределы. Иду к тебе за истиной святою, чтобы узнать, чего я в жизни стою. Кто я такой, идущий к очищению? И в чем, Господь, мое предназначение?
Потрясающе, потрясающе, конечно, на самом деле все там в нем, да, в Караченцеве, но этот пробирающий до глубины голос, и он передает очень много чувств, на самом деле, согласись.
Да.
Мне без тебя путь дальний невозможен. Прошу тебя, о милостивый Боже, спаси меня от немощи и скверны. Ты пастырь мой, а я слуга твой верный. Мне без тебя путь дальний невозможен. Прошу тебя, о милостивый Боже, спаси меня от немощи и скверны. Ты пастырь мой, а я слуга твой верный.
Да, ну вот. Черт, давайте, давайте помнить Николая Караченцева и вот, в частности, одна маленькая прикладная вещь, которую я вас прошу делать. Ездите потише, а? Ездите потише. Не надо уже, как Шелдон Купер, ездить в шлеме, но ездить надо потише, поспокойнее ездить. И покупать хорошие шлемы, когда вы на мотоциклах, понимаешь? Потому что, с одной стороны, мы имеем историю Николая Караченцева, горькую историю, горькую. А с другой стороны, мы имеем историю Стивена Хокинга. Стивен Хокинг имел полностью разбитое тело, но очень ясный мозг. А Караченцев, к сожалению, попал в страшную аварию. В страшную аварию. Понимаешь? И понимаешь после этого, что мозг важнее всего остального тела. Всего остального тела, понимаешь? Главное — сохранять мозг. Поэтому шлем надо покупать хороший. То, что я объясняю, да? Хороший шлем. А может быть, прямо в шлеме и в машине ездить? Нет, ну в машине ездить 50 км в час. Сказал Лексутов, 48 км в час. Самая безопасная скорость, которая обеспечивает при этом самый быстрый проезд, проезд по городу. 48 км в час. Все. 80 км в час, 90 км в час не обеспечивают самый быстрый проезд по городу. Ну, это наука просто. Вот, горько, да, умер Николай Караченцев. Я тебя никогда не забуду, он пел, да. Давайте поехали дальше. Ну, а что-то добавить? Добавить нечем. Слушай, я хотел, знаешь, что обсудить? Кровавое селфи Югорчанка выложил. По Новой Риге на какой скорости надо идти? Я не знаю. Скорости, на которой вы успеете затормозить. По Новой Риге надо идти. На какой вы успеете затормозить? Я не знаю. Вот подумайте об этом. Значит, надо просто учитывать обстоятельства. Если вы идете один ясным летним в июне, в конце июня,
в светлое время, в 4 утра, идите, идите от души. А если вы идете чуть уже есть транспорт, учтите, что каждый из машин может просто пробить левое колесо переднее, и он просто метнется в левый ряд, потому что у него пробито левое переднее, оно сдулось, например, просто взрывом. А вы видели, как это происходит на фурах? Вы видели, как у фуры взрывается колесо? И видели, как она потом через там 4 ряда летит в отбойник, в середину? Видели? Я вас спрашиваю, на какой скорости надо идти? Если фура полетит в вас, в отбойник, в левый ряд, когда у нее взорвется левое переднее? Ну, просто мне интересно. Какую чертова скорость вы бы себе выбрали? Вам какая нравится больше? Я знаю, какая. Которая вывезет вас живым. А это такая, с которой вы можете как ускориться хорошо. Значит, у вас должен быть запас по мощности. Так и вы можете остановиться. Понимаете? А некоторые ездят с неисправными подшипниками. Колеса греются. Правильно Сергей пишет. Колеса греются. Потом их заклинивает к чертовой матери. Или они рассыпаются. Подшипник рассыпается. И они вылетают навстречку. Навстречку. И убивают невинных людей. Понимаете, искренние соболезнования всем, кто знал и любил Николая Караченцева, я с ним знакомился лет 30 тому назад, пишет Корнеев Анатолий. Искусство езды не быстро ехать, а быстро затормозить, справедливо указывает 64-й. Караченцев умер, а жалко почему-то себя, говорит 34-й.
Мне кажется, очень точное наблюдение, да, на самом деле.
Да, 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 да. Я однажды ехал по трассе в Европе, у нас лопнуло колесо. Было очень страшно, говорит Никитец Лосев. Да, да. Фуру надо пролетать, никогда не ехать параллельно. Да, не держите фуру на траверзе вообще никогда, нафиг. Не только фуру. Не держите грузовик на траверзе, они вас не видят. Не держите других на траверзе. У Солярисов заднюю ступицу клинит. Ну что делать? Да, скорость, значит, после гибели принцессы Дианы представители Мерседес сказали, что автомобили Мерседес безопасны до скорости 60 км в час. До скорости 60 км в час. На Караченцева на гололеде влетел. Ребят, давайте просто скажем, что на скорости влетел. Что с гололеде? Ну, на гололеде. Если бы была скорость 15 км в час, фиг там. Один день не дожил до 74. У него день рождения завтра, Караченцев. Смотри в Вики, а, Караченцев.
Да, сейчас откроем.
Пожалуйста, Караченцев, Вики. Сейчас мы посмотрим, ладно? А, Караченцев, Николай, Вики. Сейчас. 20 родился 27-го... октября 44-го года.
Да.
За один день до дня рождения. Вот. Вот, кто меня слышит, я говорил, что мы умираем перед днем рождения. Потому что это ужасное время. День рождения ужасное время. Ладно. Все помнят Караченцева, а может быть, кто-то знает. Давайте будем все осторожны и друг к дружке будем относиться потерпимее, говорит Бабалех. Да? Да? 7373948. Давайте. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Москва, Алексей.
Здравствуйте, Алексей.
Как говорится, Царство Небесное, раб Божий Николаю. А по поводу движения могу сказать, сам видел не то, что смерть глазами, но со встречку вылетел мне товарищ один.
Да.
Ну, довольно неприятно, конечно, ощущение. Жив, плечо сбил, там, ногу.
Да.
Перевернулся на МКАДе однажды даже. Был такой опыт. Ну, да. Конечно, скорость можно и на 30, знаете, шею свернуть.
Это правда, но краш-тесты, вот Степан пишет, краш-тесты проводятся на 64 км в час. Это потому что в милях, понимаете, да? Значит, 64 км в час краш-тест. Скорость выше никто не тестирует, потому что ее считают уже опасной. Все.
Ну, конечно, во-первых, внутренние повреждения могут быть, там, какая-нибудь резонка отскочит, еще что-нибудь.
Конечно. Или у вас какой-то гул, что-то, раз и все, это же железо, я умоляю, там нет смазки, еще чего.
Берегите себя, своих близких.
Ребят, да, давайте друг друга, да, и друг друга все. Все повнимательнее друг дружке, о чем это? Любимый фильм с Караченцевым «Ленинградец», пишет старший сын, душераздирающая история. Да. У меня Мазай, пишет, на 90 км в час лопнуло заднее колесо. На машине 21-41 вытащил родимый. Задняя, Мазай, а передняя? Понимаете? Ну, задняя. Удача, удача. Ладно, в движение.
Подъем. В движении.
Да, я думаю, надо на мотоцикле, если лопнет. Ну, правда, 2% аварий бывает только из-за неисправности мотоцикла. 2%. 98% это вот водители, то есть сам мотоциклист или вот все это вокруг. 2% неисправность мотоцикла. Просто тупо лопает переднее колесо, и что ты делаешь? Летишь, как сукин сын. А за тобой летит 200 килограммов железа, которое готово в тебя впечататься. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
поиграем, поиграем, Сережа, все деньги награжем.
Десять часов шесть минут, пятница, 26 октября. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе
подтвердилась,
утро.
Подтвердилась смерть Николая Караченцева. Сейчас, ну, в смысле, мы обсуждали это предыдущие полчаса. И вспоминали его. Я хотел сказать... Фильм «Старший сын» так никогда не могла досмотреть. Люблю его в «Знатоках». Это Елена Искунцева. Слишком сильное впечатление, да? Значит, давайте вот что скажем. А я еще, знаешь, мы посмотрели сейчас, он попал в аварию в 2005 году, то есть он 13 лет пролежал. 13 лет. 13, это страшно. Понимаешь? Вот, я... Хорошо, значит... В Новой Москве со стрельбой ограблен дом экс-главы. Сейчас. Я сначала хочу посмотреть доллар, а потом мы ограбим дом Бельянинова. Секундочку. 65-62. Ну, что, вчера 65-80, сегодня 65-62. Там же, мы там же по рублю-доллару. 74-65 евро ослабел. И, секундочку, надо проверить. Да, евро ослабел, вот я проверил сейчас. 76.11 по нефти, и мы видим, евро на 1.13 ушел в горизонт, ты видишь? Вот я это вижу через рубль, это видно на кроссе, и это видно в паре. 1.13.79. Горизонт 1.13 занял евро. В смысле, Беленинов это такой, да, большой, он большой. Он большой человек, big man, хорошо. Значит, секундочку, и... секундочку, я посмотрю. Георгий, который пишет нам по вчерашнему выпуску из Берлина. Георгий, спасибо вам огромное. Мы, к сожалению, не можем отвлечься сейчас на вчерашний выпуск. Я хотел сказать в Новой Москве со стрельбой ограблен дом экс-главы ФТС, Федеральной таможенной службы, Андрея Бельянинова. Угрожая пистолетом чиновнику и его супруге, грабитель забрал 15 миллионов рублей, 10 тысяч долларов и 30 коллекционных монет. Я читаю по футляру от виолончели в телеге. В телеге футляр от виолончели. Как странно, что в этот раз футляр от виолончели не написал героиня Татлера. Например, жена, или он герой Татлера, алкоголик. И еще что-нибудь такое. Футляр всегда точно всех про все помнит. Ну вот, слушайте. Значит, действительно, в Новой Москве, это значит за городом в сущности, да, ну что такое Новая Москва? Деревня. В деревне. Неизвестно, то есть, когда ты идешь по Киевке, это та же деревня, но только она, значит, теперь Новая Москва. Неизвестно, ограбил дом. Злоумышленник скрылся. 15 миллионов рублей Беленинов держал в доме. Вот ты что бы делала? Жила бы за городом. Что бы ты делала? Ну вот, смотри, вскакивает господин какой-то, наверное же не разуваясь, ничего, прямо в плаще и с автоматом.
Слушайте, ну он же не какой-то. Да человек точно знал, куда он идет. Точно знал, как туда пройти, с чем туда пройти.
Ну,
я имею в виду, что это люди хорошо информированные. Мы же не знаем, где живет глава ФТС.
Как ты думаешь, как заходят? И мы не знаем. А как заходят в такие дома? Как ты думаешь? Можно тебя спросить? Это люди, которые там проводили работы. Например? О том рассказывают. Но как они, например, всегда. Всегда. Чего бы я пошел?
Ну, например, не все люди, которые проводят работы, спокойно, имеют доступ к оружию.
Нет, ну друзьям сообщают. Подумай сама сейчас.
Друзьям, да.
Нет, Хасаншина, ты живешь где-нибудь на Рублевке.
Или, например, своему смотрящему.
Сек, ты живешь на Рублевке. Ты живешь на Рублевке. Значит, у тебя дом. Да, там они понатыканы, как, я не знаю, полно, из них половина продается. Правильно? Значит, я, чтобы тебя, например, я у тебя, ты меня пригласила, я у тебя что-то делаю. Ремонтирую кондиционеры. Старые блоки увожу, ну, новые завожу, ра-ра-ру-ру, понятно, да, о чем я говорю? Я побывал у тебя в спальне. Когда я у тебя побывал в спальне, я увидел, где у тебя сейф. Ты поняла, зачем мне твоя спальня? Не наряды красть, а сейф посмотреть. Я посмотрел сейф. Там где-то гардеробная, там где-то стоит эта штучка, привинченная ко всему, что может. Я вижу сейф. Я вижу не один сейф, а три сейфа. Один в спальне, один в кабинете, еще, я думаю, да, кто это? Кому я делаю ремонт? Бельянинов. Кто такой Бельянинов? Ага. Понимаешь? Дальше я всем говорю, пацаны, был у такого крупного чувака, вы знаете, вот это самое. Ну, стоят сейфы, это... Я думаю, что он прямо там все пахнет деньгами. Пахнет деньгами. И ну, какой-то из моих пацанов...
Учитывая, что ему все время припоминают эту историю с деньгами в коробках из-под обуви,
да.
Может быть, у него даже и сейфа никакого не было.
Дальше, слушай, ситуация. У меня в друзьях какие-нибудь чуваки, которые говорят, ну, а как туда? Как? Ну, можно рисовать. Ну, нарисуй. Вот у тебя листочек бумажки, вот тебе, как говорится. Ну, а что трудного-то? Я нарисую. Вот здесь Хасаншина, значит, ест, вот здесь у нее тапочки, а вот здесь вот мы знаем шкаф, вроде шкаф. Но там за стенкой, там этот самый сейф стоит. Ну, такой крупный, видать его было. Не закрыта была дверь, я видал. Я же специально не лазил, я же кондиционер менял. Но я долгое время там был, пыхтел, что-то крутил, подкачивал. Сейчас мы измерим, сейчас мы подкачаем. Ты ушла куда-то. И за это время я облазил все, правильно? Ну, конечно, но это всегда рабочие. А кто еще? Дальше, внимание. Значит, факт нападения, грабитель скрылся с места происшествия. То есть один человек, ну, не знаю, один человек может такое провести. Грабитель был одет в плащ. Тогда он должен стоять, тогда дом Бельянинова должен стоять не таким образом, чтобы шастать по поселку, а таким образом, чтобы он примыкал к лесу. И таким образом, чтобы там было поменьше собак, потому что их надо убить. Если, например, у тебя там три собаки, как ты будешь три собаки убивать? Ну, это фигня, правильно? Трудно.
Ну, не знаю.
Что не знаю? Теперь ты уже грабитель. Все, назад, долой. Мы грабим
Бельянинова. Если у меня действительно рабочее оружие, я не думаю, что это так сложно.
Мы с тобой грабим Бельянинова. Смотри, я тебя подбрасываю через забор, там, или мы оба прыгаем и все. Или мы сидим на заборе, на нас орут три собаки. Ты что, их быстро чпокнешь? Ты знаешь, что они завизжат, когда ты ударишь, когда ты чпокнешь одно? Ты прямо сверху
так
забора...
Так а мне-то какая разница? Я все равно войду
да
в
тебе
дом.
Не разница, а звук, еще раз, звук, собака завизжит.
Да ладно
завизжит.
Вам, вы думаете, он потихонечку, отмычечкой открыл эту дверь, да? Или влез в окошечко.
Собака
мне
завизжит.
Мне кажется, с ноги там зашел, и все.
А, то есть ты фактор времени, внезапность. Пока собака завизжала, ты уже бьешь в дверь. Так, да. Что ли?
Так а что, мне ждать, окей. Что ли?
А, окей, она резкая. Ну, хорошо, я думал тихо как-то сделать. Мне казалось, надо тихо.
Слушайте, они взяли в заложницу его жену. Они не собирались работать по-тихому.
Они, он. Когда ты говоришь «они», это ну, один
он,
мужчина.
Он, да.
Один. С 20.00 до 21 часа. Ну, хоть, слава богу, уж хоть не прервали программу «Время». Он же должен посмотреть программу «Время», как чиновник. Разбойное нападение, значит, зато прервали «Вести». «Вести» российского телевидения. Та-та-та-та. Нет, там по-другому. Там тройка. Мчится тройка. Разбойное нападение на дом Бельянинова произошло в период с 20.00 до 21 часа. Потом он смог посмотреть программу «Время». Правильно? 24 октября. В момент ограбления там находился бывший глава ФТС, сам Бельянинов, его супруга, на которую записан дом в поселении Сосинское. Сосинское. К ним ворвался в черной маске с прорезью для глаз. Понятно? С прорезью для глаз.
Пока
я бы тоже так ворвался. Но когда он заговорил,
Он выстрелил в пол и приказал отдать им всю имеющуюся наличность. Я бы выстрелил в пол и приказал бы, сказал бы я, Андрей Беленинову, отдай всю имеющуюся у тебя наличность, сказал бы я. Правильно?
Там просто некоторые СМИ пишут, что он был в очень странного цвета плаще с осенними листьями.
Нет, это и... был защитный плащ,
камуфляжный. И якобы у него было копье.
Может, это был
мне
косплей?
Очень сложно это представить, может, это был но косплей? СМИ ссылаются на показания жены, которая утверждает, что у него в руке было копье.
Может быть, это был косплей? Может быть, они просто не поняли? Может, им друг подарил на день рождения сексуального жиголу?
А они ему деньги отдали.
Они отдали ему 15 миллионов.
Ну, как-то много такое, говорит, ну не надо так. Они такие, да ладно, берите.
15 миллионов, он говорит, куда, совесть есть, ну зачем? Я работаю за 10 тысяч за вечер. Он говорит, 10 тысяч за вечер. Они говорят, нет, 15 миллионов. Он говорит, ну ладно, мне странно как-то все это. А?
Издал их в
милицию,
нет.
Издал их в милицию, я думаю. Это грабитель немедленно отправился, сдал их в милицию. Нет, слушай, а я бы так крикнул. Андрей, отдай мне всю имеющуюся у тебя наличность. Он мне сказал, Сереж, ты что, Сереж? Потому что по голосу узнают же. А? Да, это плохо, это плохо. Черт, я не пойду в грабителя. Или нет, я пойду в грабителя, а ты будешь кричать. Хорошо. Андрей, отдайте этому господину всю имеющуюся она и так далее. Значит, секундочку. 15 миллионов. Ну, 15 миллионов в сейфе может быть у человека. Это, наверное, мне кажется, его двухмесячный заработок где-нибудь. Двухмесячный или месячный. Как вы считаете, а? Я не знаю. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Владислав меня зовут.
Да.
Ну, вообще, грабитель-то как-то мало взял, потому что когда обыск делали у Беленинова несколько лет назад, там 22 миллиона насчитали. Он
нет, теперь, а теперь он не стал... Нет, а теперь он не стал по стоку держать. Что 22?
А он за старость им оставил, наверное.
Нет, маленький. Смотрите, нет-нет-нет, смотрите. 15, я думаю, 15. Ну, мне кажется, я серьезно говорю, глядя на Беленинова вот так вот в лоб, я думаю, что у него соточка в месяц есть. То есть 15 — это 2 месяца. А 22, соответственно, это 3 месяца. Ну, он примерно в тех же рамках и остался, 2-3 месяца.
Ну, держит. Да, и тем более, смотрите, ведь напрягаться особо не надо было, тогда да. Нам телевидение показало, где шкафы находятся, в каких комнатах, какие коробочки надо открыть.
А так...
Нам же телек-то все тогда показал, весь антураж внутри дома Беленинова. Скажи, его такого. Он такой стоит, не понимает, а чего вы ко мне пришли? Я же вроде как дружу.
Ну, с другой стороны, скажите, ну вот по-настоящему, если у вас 3 собаки какие-нибудь, овчарки, если у вас охрана в поселке, но это нелегкая тема. Ну, нелегкая.
Да человек 100% знал, как зайти, это понятно. Вот. А насчет копья, супруга просто с перепугу. Она, это была селфи-палка была. Нам надо ждать теперь в Ютьюбе это видео ограбление.
Селфи-палка. Товарищи, вы меня доведете, да, Коликов? Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Вы знаете, может быть, какая ситуация? Чтобы не потерять все вот целое, он отдал часть. То есть где-то на... видном месте вот лежал Децл вот этот.
Да.
Есть его группа «Кровосток». Слушать в эфире не рекомендую, потому что...
Там лисятная лексика, да-да.
Да. «Белый ягуар» можете на досуге послушать. Там примерно очень напомнило мне вот эту ситуацию, описанную.
Да. Ну, скажите, а что, если он с копьем действительно был?
А это может быть такое... отвод...
А может быть такое, что, добрые люди, типа Беленинова, чтобы мне не мешали смотреть программу «Время», отдали 15 миллионов действительно какому-то идиоту с копьем.
Или, знаете, там в копье вот это была такая ядовитая стрела, на крайний случай, чтобы забить.
Они могут быть такими толстыми.
Всем стоять, он закричал, буду плевать.
Но у нас поселок грабили, вот я вам отвечаю, у нас поселок грабили, грузинские воры какие-то, но грабители, грузины. Потому что он, чувак, почему знает, он служил в армии в Грузии, он говорит, точно это грузины были, потому что он слышал, как они между собой. Ну вот, значит, ему хоть по крайней мере выдавили левый глаз пальцами они, прям выдавили. Нет, правда, чтобы он открыл сейф. Но он должен был открыть сейф, и они ему выдавили один глаз пальцами совсем.
Но тот-то, может, был тверезый, а этому, может быть, не стал рисковать. Сразу вот как бы...
Да. Ну, понимаете, хоть какая-то борьба должна быть. Беленинов, вы же силовик. Он должен быть силовик. Беленинов, это силовик? Я хочу спросить. Но Золотов, мне кажется, сражался бы. Разве Золотов... А? Прикинь, что вот так бы к Золотову с копьем пришли. Мне кажется, Золотов бы кричал: «Навальный, твое имя Навальный», и кидался бы на ну, по-настоящему, правильно?
Кидался бы в него.
«Я пожму тебе руку», вот он кричал бы, «я пожму тебе руку, где твой газовый баллон?» Ну, что-нибудь в этом роде. Ну, почему Беленинов сдался? Вот это меня огорчает.
Нам, кстати, пишут, что это было в день таможенника.
В день таможенника, тем более, надо было драться. Беленинов, неправильно. Отдал, прикажешь, мне приходит, говорит: «Открой сейф». Я дождусь, когда мне выдавят глаз. Ну почему? Я должен...
Да, зачем? Ну разве что? Стоит ваш глаз стоит. Этого сейфа?
Стоит, потому что
я... Вы
потом
будете покупать новый
нет,
глаз
чтобы я потом
за
всю
эти
жизнь...
деньги.
Нет, я всю жизнь... Никакой глаз, я стеклянный вставлю. Я вставлю стеклянный.
На глазе сэкономите.
Ну у нас вот, у нас ограбили в поселке. Я тебе рассказываю. Значит, я пережил несколько ограблений по соседству, я серьезно говорю. Значит, первое, это было Меладзе, когда грабили у нас в другом поселке. Там пустили этот самый газ плохой такой. Газ, когда, ну, засыпают люди.
Угу.
То есть они сделали дырку в стекле, пустили газ, все вырубились. Вот это по-честному, мне кажется, это очень правильно. И потом все вытащили. Но это проблема, когда человек спит от газа. Он не может тебе подсказать код сейфа и открыть сейф. Вот это проблема, серьезно говорю. Поэтому еще второго, я говорю, грузины какие-то напали на него, но они пришли из леса. Потому что у него поселка, ну, у него дом примыкает к лесу. И нет вообще ни одной собаки.
Угу.
Понимаешь? У меня вечно свора какая-то собак носится. У меня сейчас 3 собаки. Ну вот. Понимаешь? Они как бы, я думаю, одну пристрелят, все равно она завизжит, пока там агония, когда остальные там придут в совершеннейшее неистовство. Либо, наоборот, тоже начнут визжать. Но я услышу какой-то шум, короче, шухер. Какой-то шухер будет, правильно? Когда у тебя 3 собаки. Ну вот. Значит, у Беленинова, наверное, не было собак. И у этого не было собак. Вошла эта банда. Ему выдавливали глаз. Он не открывал сейф. Пока глаз ему не показали. Один из... в руке у себя уже. Он вырвал ему и говорит: вот смотри, твой глаз. И тогда тот сейф открыл. Но это было горько и обидно. И все, ему пришлось открыть глаз. В смысле, наоборот, открыть сейф, а глаз уже назад не вставишь. Вот это была большая беда. Понимаешь? Вот, и тогда, ну, там, а жена нет, жена просто всхлипывала, и все, с ней ничего не делали. И их ограбили. Ну, а тут с Белениновым, получается, к нему подходит, уже, может быть, заходить время от времени, к нему по пятницам он будет по 15 миллионов выдавать. Ну, надо было драться.
Так они же сказали, что они жену его
что?
Бьют.
И чего?
Жену-то жалко. Нет, конечно, кому но как.
Это же уважительная
причина. Но Беленинов,
причина.
Он благородный муж, ему но, жалко.
Можно сказать, это же уважительно.
Он решил не жертвовать женой.
Это же уважительная причина. Если грабители убьют. Это по уважительной причине. Тебя ругать не будут за это. Че?
Вы знаете, это
а супруга, жена была...
это лучшая мужская
жена
половина.
Жена была лучше, старая или новая? Вот это вопрос. Потому что если старая, то это уважительная причина. Убили грабители. Ну, и дело с концом. Ты всем расскажешь, и мою убили грабители, я вдовец. То есть, ну что, если старая, если новая, другое дело, тогда надо драться, как тигр. А если старая, то что? Ну,
так
и...
может, он наоборот сказал: ну старая она, ну что за нее драться? Да не буду, да, ну да пускай деньги забирают.
Нет, дорогая, я тебе говорю, что это уважительная причина. Если хлопнут жену грабители, то это всем можно рассказывать, что это уважительная причина. Ничего такого, нормально. Был и вчера у Беленинова, пишет мне... Так надо звонить этому человеку. Секундочку. Почему он мне говорит такие вещи страшные? Не так там. Нет, секундочку. Сейчас мы ему позвоним. Мне человек пишет: я был вчера у Беленинова, но не захочет в эфире, может быть. Может быть, не захочет. А может, захочет. Вот у меня коннектинг, и все, и ничего. Все не так. Алло, привет, Вань, привет, привет. Можно ли раскрыть, с кем я говорю, или не стоит?
Нет, ну, ничего никаких тайн нету. Дело в том, что это не совсем верный подход. Во-первых, да. Андрея Юрьевича не было дома.
Его не было дома.
Во-вторых, у него жена и теща, которые 92 года.
Были в этот момент, да? Да.
Да, в-третьих, поселок рядом с, извините, пожалуйста, СВР, там рядом соседи достаточно, не буду называть фамилии, но никто даже не думал о том, что кто-то может зайти.
Скажи, но они зашли из лесу или зашли с охраняемой территории?
С какой стороны, непонятно, потому что я не буду там рассказывать, но...
Неважно,
не
ну
да. Расскажу, что да. Было, но там были камеры. В общем, там совершенно спокойный поселок, как вот я не знаю, я на даче живой, да. У меня двери не закрываются. Ко мне ну, совершенно да. Спокойно, может, войти, просто войти, у меня открыты двери.
Да.
Открыты десятилетия.
Вань, я хотел, если позволишь, я хотел сказать, что мы, когда мы шутим по этому поводу, мы, безусловно, конечно, не видим глаз этих людей.
Я могу сказать одну вещь. Он не спал всю ночь, у него... Слава Богу, он счастлив, что жива, здорова жена, которую он очень любит.
Да.
Не надо говорить о
возрасте. Извини.
Он очень любит ее, да. И тещу время.
Ну все, я шутил, потому что, да, я...
Ну, если можно просто.
Я понял.
Огромное вам спасибо. Все,
да.
Понимаю вас, счастливо.
Давай.
Стоп, еще одно. Реплика, да. Насчет монет царских. Это все тоже бред, потому что там были подаренные таможенникам украинским советские монеты 80-го года, сеятель такие были монеты.
Да.
Это копия тех, которые были выпущены в начале... советской власти.
Да, это, да, да.
Такие,
да,
как царские чеканки, только там сеятель такой. Сеятель. А в 80-м году их повторили. Поэтому никакой царской там монет не было.
Не реплик было.
Там а копье-то было?
Скажи, пожалуйста, они заставили вскрывать сейфы или что?
Это я не стал выяснять, это не слишком...
Копье, уже было,
выразил, сказал, что все хорошо и будет гораздо лучше. Уверяю вас, человек достойный, да, хороший.
Спасибо. Я могу сказать, с кем я говорю?
Ну зачем?
Не надо, не буду, спасибо, не буду. Я не буду говорить, с кем я говорю. Хорошо, значит, мой хороший давний многолетний знакомый, которого могли узнать по голосу те, кто с ним знаком, рассказывает, что не было Беленинова в доме, была его жена и мама жены, насколько я понимаю, 92 года возраст, и что они не опасались, что кто-то вторгнется, потому что это очень спокойное место. Очень спокойное место. Тот, кто вторгся в плаще. Вот это вот листья, вшитые как бы листья, это плащ-накидка такая, с листьями якобы. Ну, это камуфляжная.
Маскировка.
Камуфляжная, маскировочная, да. И да, Иван, я хочу сказать, что когда мы шутим над чужим человеком, над неким... начальником. Нет, это не Демидов, нет. Мы шутим над чужим человеком, начальником, не видя внутренний его глаз. А ты, конечно, говоришь о человеке, которого ты, знаешь, ты видишь как бы его глаза, и поэтому наши шутки кажутся тебе грубыми. Они таковые и есть, они и есть грубые. И мы их прекращаем. Теперь из уважения к тебе, в первую очередь, из уважения к моему знакомому Ивану, мы прекращаем дурацкие шутки. Все. Что ты скажешь? Кровавое селфи. Нет, это не вышло. Сначала про Аксенова. Аксенов попросил Бортникова вернуть выделенные на взятки деньги. Я понимаю, что была оперативная необходимость у ФСБ. И Аксенов помогал. Вероятно, может быть, даже Аксенов и инспирировал, собственно говоря, проверку кого-то из чиновников. И он дал 2 миллиона рублей на взятку. На взятку, которая должна была стать основой уголовного дела. Аксенов, который... крымский Аксенов.
Глава Крыма.
Сергей Аксенов, да. Он дал 2 миллиона рублей на взятку. И теперь он горько пожалел об этом и пытается у Бортникова каким-то образом выбить назад эти 2 миллиона, потому что они теперь проходят вещдоками.
Именно. Ой, да, они теперь надолго.
Эти конкретные бумажки с этими конкретными номерами проходят как вещдоки. А, соответственно, хозяин этих конкретных бумажек попал в деликатное положение. Он говорит, что он обеспокоен тем, что у него нет такой свободы в ресурсах, и он хотел бы получить свои 2 миллиона. Причем не долларов, как это было с этим самым, с Улюкаевым, а это все-таки рублей, да? Ну, Крым все-таки масштаб другой, согласись. И вот он теперь, он говорит, у меня сегодня более 2 миллионов рублей находится как вещдоки в различных уголовных делах. То есть он раздавал разные взятки. В смысле, они раздавали разные взятки. Ой, все-таки сотрудничество с органами оборачивается, как бы это сказать?
Вещдоками.
Сотрудничество с органами оборачивается тем, что ты становишься, ты чувствуешь себя маленькой, какой-то маленькой шестереночкой в огромной машине. Органы — это такая огромная машина, а ты, когда с ними сотрудничаешь, такая маленькая шестереночка. И где-то твои маленькие 2 миллиона, они тоже маленькая микроскопическая шестереночка. Это все. Вот это вызывает улыбку, правда? Новости. Прошите, я произведу рекламу хороших ребят. Просто это самое бесплатно и просто пофиг, потому что ребята хорошие и все.
Давайте.
Да, Леонидович, почем брали ваш красный велик? Спрашивает меня. По 13 тысяч рублей я брал. 13 тысяч рублей. Бирбайк. Он стальной. Никаких там стальной. Мне кажется, стальная рама поинтереснее на езде. Хотя я понимаю, что она не очень легкая, но он тоненький, изящненький. Стоил он 16 тысяч, но я, значит, сказать, будучи хохлом, я, значит, все-таки вымолил скидку. И это самое. Я, будучи хохлом, взял за 13. Ну, вообще, велики надо покупать вот сейчас.
А вы молодец.
Я хохолик, я хохолик. Нет, велики надо покупать вот сейчас. И мотоциклы сейчас. Сейчас это самое милое дело, ребят. Потому что скидки просто атомные.
Купальники,
мотоциклы. Нет, купальники сейчас нельзя. Мне кажется, сейчас самый разгар сезона. Народ сейчас...
Готовится к новогодним.
О чем ты говоришь? Конечно. От форта Лорелдейл до Канкуна, до Вьетнама. Все сейчас готовятся, и купальники просто вылетают просто все. Ну вот, так что нет, не особенно. Берите. Бирбайк, я сказал, Бирбайк называется, Бирбайк. Ну вот, так что покупайте у них, они хорошие, клевые ребята. И я с них не беру ни копейки, никаких льгот, ничего. Просто клевые ребята. Так, слушайте, значит, ну я понял, когда 13 тысяч стоит, какие нафиг уже тут льготы? Уже все, уже льгота получена, можно сказать. Девушка сфотографировалась на фоне бывшего, убила. Вот я хотел про жестокости немножко,
не
можно?
Не убила. Ну что вы?
Нет, в смысле, она убивала или нет?
Но она его порнула, но он жив.
Ну, тема была убить, нет, она собиралась она его убить или чего?
Там была история в том, что они оба были пьяные, они разругались, он ее, по ее словам, начал душить, и, защищаясь от этого, она схватила нож и порнула его.
Хасаншина. Теперь послушай меня внимательно. Элеонора. Элеонора. Чего ты тебя стал по фамилии называть, не знаешь? Элеонора.
Фамилии учите со мной.
А?
Вот это вот все.
Нет, слышишь меня? Значит, представь себе, что я тебя начал... Или любой, пожалуйста, тебя начал душить. Я начал тебя душить. Какой нафиг нож? Ну что ты плетешь?
Слушайте, смотря где. Если вы меня душили на кухне, на столе, то, естественно, я схвачу первый попавшийся, скорее всего, это будет нож
Вилка. Вот сейчас ты это произнесла. Вот прежде, чем ты это произнесла, ты уже задушенная лежишь. Все, тебя нету. Ты понимаешь, с кем ты говоришь или нет? Я тебя душу. Он начал ее душить, как будто это какой-то танец. Это что, танец? Он делает реверанс какой-то, приглашает ее.
А как люди утюгом отбиваются? Находит же где-то по комнате
Рашите
утюг,
начать
лампу.
Вас душить.
И убивает, между прочим.
Я начну вас душить. Нет, что значит начал? Ты уже задушен.
Они же люди, которые друг друга любят. Знаете, начал он, наверное, с легкого гнева придушивания, а потом уже
по-серьезному пошел. Она его запорола. Нет, давайте говорить о серьезности жестокости сейчас в обществе, я хочу сказать. Ольга из Сургута встретила бывшего мужа, и у них есть общий ребенок, 2-летняя дочь. Они решили выпить. Но это просто Сургут, я сейчас объясню. Сургут. Правильно? Сургут. Суровая земля. Где не выпить нельзя, наверное, мне кажется. Я в Сургуте тоже выпил. Они повздорили, но уже выпив. Оля схватила нож и пырнула своего бывшего мужа и отца своей дочери в живот. А когда из него потекла кровь, она ему сказала, что он испортит ей полы. Ну, это правда, действительно очень обидно. И посадила его в таз в коридоре. Она его выгнала в прихожку и посадила в таз. Но поскольку во взрослом мужчине 4-5 литра крови, до 5 литров крови, то таз быстро переполнился, и ей пришлось... Потек уже из таза, кровь потекла из таза. Тогда ей пришло в голову позвать скорую. Она говорит, так, видно, что паркет все равно ты испортишь. Видно, что из таза уже переливается. Пожалуйста, давай позовем врачей, пусть тут приберут. Иначе мы зальем соседей кровью. Сколько можно?
Ну, крови на этом селфи, которое она сделала, очень много.
Очень много. Но она стала делать селфи, которое невозможно теперь найти в интернете, по крайней мере, я не могу, потому что там все заблюрено и так далее. Они хотят жестокость убрать.
Нет, я вам кидала ссылку там.
Я взял твою ссылку.
Там дальше пролистайте внизу.
Заблюрено, РРР что-то. Да?
Нет.
Девочка сидит, вот их ребенок тоже заблюренный. Ну ладно, не важно. Слушай, потом она стала делать селфи на фоне раненого. Потом она, значит, скорая и так далее, и так далее. Потом она стала всюду выкладывать это. Стала выкладывать со словами «Я, наверное, скотина». «Я запорола, забила своего мужа» и так далее. Это первая ситуация. Мы говорим о росте насилия как месседжа. Ты понимаешь, в чем дело? Вот, давай,
вот вам присылают фотографию, можете посмотреть.
Спасибо. Ребята, спасибо. У чувака действительно крови оказалось больше, чем я рассчитывал. Он сидит в пластмассовом тазике.
И ноги его...
Стоят в луже крови, но ноги-то в луже, а лужа еще течет туда в дверь спальной, и такая все, это много всего, много, прямо много. Да, спасибо. Значит, я хочу рассказать вам о другом. Я хочу поговорить или предложить вам подумать, вот что предложить подумать, о насилии как высказывание. Насилие как высказывание. Ты понимаешь, о чем я говорю сейчас?
Да.
Мне надо тебе что-то сообщить. Сообщить. Я вижу, что ты не обращаешь внимания. Угу. Значит, я могу подойти и толкнуть в плечо. Ну, например, представим себе, да? Представим себе ситуацию, которую я мог бы. Например, ты была моей сестрой, например, неважно. Я подхожу тебе в плечо такая. Эй! Алло! Ну, в плечо.
Да.
Алло! Ну, я к тебе обращаюсь. Ну, что ты молчишь? Я тебе такая, да? Это в сущности насилие, усиливающее высказывание. Да? Так вот, наше общество переходит к высказыванию через запарывание ножами. Ты понимаешь?
Понимаю.
То есть люди в России, в современной России, я не говорю про мир, может быть, в мире точно так же, я не знаю, не пытаюсь привить вам идею, значит, это самое, что там в мире. Может быть, в мире как раз еще хуже. Но люди в России высказываются через удары ножами, чтобы быть услышанными. Ты понимаешь?
Да, и у меня просто эта мысль вчера возникла после этой акции с девушкой, которая резала вены.
ФСИН, это ад, вот это, активистка другой России, да?
Да, и да. Я поняла, да, что для того, чтобы вот мы столько всего видим в интернете, что для того, чтобы привлечь наше внимание, да, акции приходится быть все более и более радикальными.
Да.
И это ужасно, потому что я не вижу предела. Ну, то есть вот этот предел, он меня пугает. Что дальше будут делать люди?
Значит, вчера девушка, я просто, извините, чтобы подкрепить эту мысль, которую сейчас высказывает Элеонора. Активистка незарегистрированной партии, запрещенная на территории Российской Федерации, а также всех остальных стран, другая Россия, Ольга Шалина, вскрыла себе вены на полицейской выставке «Интерполитех 2018». Как говорится в телеграм-канале «Прямое действие», вы уже в телеге или вы все еще телитесь? Значит, таким образом активисты приняли участие в экспозиции в СИН. Они выступили против репрессивной системы исполнения наказаний. Значит, Шалина, девочка Шалина, Оля, она вспорола себе вены для высказывания, опять, понимаете, то есть русские высказывания становятся все более жесткими, если вы обратите внимание, понимаете? То есть высказывание сургутское, я объединяю эти два события в единое. Это высказывание этой девчонки из Сургута запороть ножом бывшего мужа, с которым у нее дочка 2 лет. Это высказывание. Она хотела ему сказать что-то, сказать там: «Старик, ты вот здесь не прав». И она его стала пырять ножом. И это высказывание этой Оли Шалиной, которая говорит «ФСИН, ты не прав». Да? Эти высказывания потрясающие по своей жестокости. Потрясающие. И это значит, что русским людям для того, чтобы высказаться, нужны все более яркие, самоуничтожающие поступки. Понимаешь? Это плохо.
Русский инженер нам напоминает, что акты самосожжения раньше бывали.
Были.
И периодически да, в некоторых религиях.
Нет, он не умер, он сидел в кровище, потом его откачали. В Сургуте хорошая медицина, как выясняется теперь. Видите, через это выясняется, что нет, вроде бы откачали. Акты самосожжения бывали, и были довольно часто, если честно. Но, во всяком случае, существенно чаще, чем сейчас на Красной площади. Но они бывали, когда... Вот напомните мне, русский инженер. Они бывали, когда...
Ну, люди прибегают к таким вещам, когда их не слышат. Когда они уверены, что их не услышат.
Одним словом, обратите внимание на бытовую историю в Сургуте и на политическую историю в Москве, где активистка сморола себе вены на Всиновской выставке. Обратите внимание с точки зрения потребности высказаться. Если вы вот с этой точки зрения подумаете, вы обратите внимание, что две русские девочки, одна запорола мужа, а другая вспорола себе вены, пытаясь быть услышанными, чтобы вы их послушали. Понимаешь?
Да.
Они другого способа быть услышанными уже не видят. Это говорит о понижении качества коммуникации. Понимаете? То есть качество коммуникации снижено. Вы это понимаете? 7373948. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Москва.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, я вот вспомнил, я где-то читал воспоминания о периоде начала гражданской войны у нас.
Да.
В России.
18.
И там очень много немотивированных убийств с обеих сторон. И вот когда спрашивают, ну зачем ты его застрелил?
Да.
А он говорит, а он же меня не слушал.
Не слушал.
Он не хотел, типа, отвечать на мои вопросы.
Да.
И потом говорят, а история этого человека, 3-4 года войны, Первой мировой.
Да,
то
да,
есть человеческая жизнь, вот к этому времени, когда у нас началась революция, люди уже умели и хотели общаться только на силе.
Потому что не умели, по-другому они не были услышаны, конечно. Я чувствую себя непонятым. Да, я чувствую себя непонятым.
Вот
я втыкаю ножик.
Нет, в том-то дело. Войны нет, а градус насилия и градус неуслыхания.
В том-то дело. Вот. Я хочу, чтобы с этой точки зрения вы подумали, с теорией коммуникации. Вы говорите людям, да, а они не слышат. И вам, и вас появляется потребность быть услышанным. И вы говорите...
Да, и ты хватаешься за Маузер.
За что-то. Да, Маузер. Да. Да. Совершенно верно. То есть это же вопрос коммуникации.
Лариса с вами соглашается.
Лариса пишет,
соглашается. Убивает да. Визави, чтобы устранить источник другого мнения. Самоубивается, чтобы настоять на своем. Все к тому, что люди ожесточенно не хотят услышать друг друга.
Не хотят услышать друг друга, но хотят высказаться каким-то образом. Они хотят высказаться. И они начинают высказываться выстрелами и ножами. Это же высказывание. Вы понимаете или нет? Вот же в чем дело. Не только девочки, вот мне пишет Владимир из Дубая. Это не только девочки пытаются быть услышанными. Вас не услышали, тогда услышите. А, подождите, вы нас не слушали тогда, услышите теперь. Кто сказал? Президент Путин 1 марта. Вы нас не слышали тогда, услышите теперь. После того, как он показал торпеды. Проблема, что никто никого не слышит. И для того, чтобы тебе высказаться, тебе надо предъявить экстранормальное что-то, понимаете? Никто никого не слышит. Вот же в чем. Это эпоха. Я вам говорю об эпохе, ку-ку. Вы это понимаете или нет? Это серьезнейшая фигня. Если вы это поймете... Конечно, президент Путин 1 марта в обращении к парламенту, к федеральному собранию, есть эта фраза у него. Вы нас не слышали тогда, услышите теперь. Или они нас не слышали тогда. А теперь они с нами поговорят. Потому что потребность быть услышанными дикая, а невозможность быть услышанным дикая. И желание высказаться огромное. Желание высказаться неудовлетворенное, и приходится предъявлять экстра нормальные аргументы для того, чтобы тебя вообще начали слушать. Понимаешь, в чем дело? Тебя никто не слушает. Ты говоришь, все такая, бла-бла, ну хорошо, говори. Понимаешь? Поэтому тебе надо, какую-нибудь пиропатрон взорвать, чтобы тебя начали слушать. Просто чтобы начали слушать. Никто не слушает. Никого никто не слушает. Вот в чем проблема. Понимаешь? Это дикая проблема, огромная проблема. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Здравствуйте. Евгений, Москва.
Здравствуйте.
А вот я помню, некоторое время назад у Грудинина тоже там на предприятии его было самосожжение по поводу жилья, по-моему.
А попытка, вот по-моему, там разве вот попытка была какая-то, нет? Или...
Да, а вот еще, кстати, в Евросоюзе, вот когда Болгария вступила в Евросоюз, там тоже начались несколько самосожжений, потому что там резко упал уровень жизни. Не в Болгарии. Там тоже были самосожжения, правда, о них никто не говорил.
Да. Задал вопрос, на который мы не найдем быстрый ответ. Давайте двигаться дальше. Ребята, поехали дальше. Рассуждать на эту тему даже опасно. Но обратите внимание на чертову цивилизацию, в которой никто никого не слышит. И для того, чтобы быть услышанным, вы должны привести экстранормальные, запретные аргументы. Уже других не осталось. Вас просто никто не слышит. Вы нахрен никому не нужны, как бы. Понимаешь? Как собеседник. Собеседники не нужны. Никто никого не слушает. Вот и все. Слушай, интересно, это самое... Тамара Плетнева. Ну все, ну она нам доверяет. Правда же, Тамара Плетнева — это женщина-депутат. Все. А?
Да.
Значит, она нам доверяет. Никому не доверяет, нам доверяет. Правильно. Надо доверять только, говорит Москва. Все. Глава комитета. Ну правда. Ну действительно же, мы же настоящие, а все остальные какие-то из-под кровати черти лезут. И все это. Понимаешь, это ужасно. Из угла какие-то выходят тени какие-то, сверкая глазами. Страшные все. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Наша возлюбленная подруга, которую мы очень любим, Тамара Плетнева, которая не велела трахаться с неграми.
Ну,
она
ну,
же.
Ну да.
А? Вы помните перед футбольным чемпионатом 15 июня, так сказать, там и все, она сказала...
Она, в принципе, межрасовые отношения.
Она говорит, межрасовые отношения чреваты, говорит, потому что если целоваться, то будут дети. Она знает такую фигню. Ну, женщина в возрасте уже. Если целоваться, то дети потом бывают. Значит, и она говорит, не надо с этими, а то, говорит, потом межрасовые будут. Это кошмар настоящий.
Ну,
говорит,
она за детей же переживала.
Ну, конечно. Сложно. Она же говорит, они же будут расово неполноценными и так далее. Нет?
Что-то нет, такое? Она имела в виду имущественные какие-то споры решать.
Понятно. Там, ну, она вот это та самая, короче, это та самая Плетнева, которая сказала не трахаться с черными. Понятно, да? Значит, во время чемпионата. Ну, вот она сказала, я больше не буду давать никаких больше интервью журналистам. В связи с тем, что вы все переврете. Это правда. Тамар, мы такие. Одно дала интервью, и уже переврали. Якобы я с каким-то предложением вышла. Я даже про это ничего не знала. А перед этим агентство «Москва» сообщило, что она предложила блокировать сайты знакомств из-за их негативного влияния на отношения в паре. Почему? А почему они негативные?
Ну, не важно, сейчас... Ну, потому что она считает, что надо по старинке знакомиться, общаться
лично. Вот цитата из Тамары, прекрасной возлюбленной нашей Тамары Плетневой. «Мы тоже в свое время по-разному знакомились». Мы тоже в свое время по-разному знакомились. То есть она вышла из большого спорта в этой сфере, да? В транспорте, и на улице, и на танцах. Я бы в транспорте не стал, Тамара, все-таки вы человек отчаянный, я бы сказал, извините. И на улице, а зачем это?
Слушайте, ну а как же романтика? Он вышел вместо своей остановки вместе с девушкой.
Не знаю, я про это ничего не знаю, я где-то слышал... Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтобы оглянулся она, но мы оба оглянулись, и потом что? Я не знаю, нет, что такое было, да. Это в транспорте, да, бывает? Но это не значит, что сразу женились. А, они не сразу женились.
Ой, Тамара.
Тамара.
Зачем?
А что вы, знаете,
зачем вы про это говорите?
Не сразу женились, а надо сразу. Мы дружили, договаривались как-то, ходили свататься. Представлялись родителям, а уже потом женились. А тут чего? Нажали на кнопочку, совпало, давай, а? Приводит агентство слова Плетневой.
Женились, она имеет в виду...
Совокуплялись, не сразу. Нет, сразу совокуплялись, но не женились у Тамары. Вот это трудно понять. Что значит женились?
Слушай,
женились.
Ну тогда ничего не изменилось.
А что сейчас, трахаются, да, сразу?
Нет. Нет, никто так не делает.
Никто так не делает? Я просто я не в курсе. Я не знаю.
Нет, всем на самом деле лень. Пока вот пообщаются, потом играют, потом не
могут встретиться. То есть понятно, Тамара, я хочу вам от Хасаншиной, откровение от Хасаншиной дать. Не только сейчас нынешней молодежи лень жениться, им даже лень трахаться. Понимаете? Ну то, что сказал Хасаншина, я перевожу.
А сексуалы растут, ну что
не только, Тамара, не только ходить к родителям представляться скучно, но и жениться скучно. Не только жениться скучно, Тамара, но даже трахаться скучно. Понимаете? Вот, вот до чего дошла молодежь, Тамара. Тамара, вам надо вернуться в большой спорт и поставить это дело каким-то образом. А? Ну, мне кажется, сейчас на женщин старого, как это сказать, старого извода какого-то настоящего, истинного, честного, такого, который воспитан был на чистой продукции с применением ДДТ, ДУСТа и так далее. Такие, вот эти вот старые кадры должны подтянуться и каким-то образом направить девушку на истинный путь. Они даже не хотят трахаться, Тамара. Как вы не понимаете? Нажали кнопочку, совпало, давай, а? А что тогда делают в этом Тиндере? Просто треплются?
Ну, когда как.
Ну, расскажи, просто мне интересно. Ну, расскажи, ну, сделай экскурсию. В порог. Куда-то в порог. Своди нас с Тамарой в порог.
Нет, ну...
В омут морфинизма и разврата. Ведет нас Хасаншина. Секундочку. В омут морфинизма и разврата. Ну, скажи, ну, правда. Ну,
неправы те, кто считают этот сервис исключительно для отношений на одну ночь. Это неправда.
Нет.
Но и такие там тоже есть.
Есть.
Но многие люди просто знакомятся, общаются, иногда находят хороших друзей, потом в будущем, или просто интересных людей, иногда не находят. Чаще всего это все перетекает в итоге в другие соцсети, где люди уже просто общаются как-то, ну там, не
типа,
знаю,
типа,
ходят на выставки,
типа...
ходят в кафе, в зоопарк, в кино.
Но Тамара думает, что вы сразу где-то там в подворотне это самое... Старайтесь прилечь.
На самом деле, сейчас гораздо более подозрительно выглядит человек, который подходит к тебе в транспорте или где-то на улице и предлагает познакомиться. Даже если девушка на это согласится, она попросит его номер телефона и какую-нибудь соцсеть, чтобы прошерстить его страничку,
Тамара!
Страничку его друзей, бывших и будущих.
Можно, Тамара, я буду звать вас мама? Можно я буду звать ее мама? Мама, можно звать? Тамара, я буду звать вас мамой. Но это в хорошем смысле из уважения. Мамочка, Тамарочка, Тамарочка. Значит, они теперь, когда знакомятся, они поступают как кадровики. Они изучают чела, берут этот самый...
Его музыку, картинки,
да.
Кого из девчонок он лайкал, сколько там девчонок подписано.
Когда,
вдруг у него, например, 80%
одни когда девочки. И в каком году он лайкал девочек? Каких девочек он лайкал в каком году? Понятно, чистил ли он соцсеть. Знаете, Тамара, мамочка, я вам хочу сказать честно. Заходишь там, допустим, ага, а соцсеть, например, там 9 постов и 1500 подписчиков. О чем это говорит? Этот человек
накачал
почистил.
Накачал себе.
Этот, или накачал, или почистил. Почистил. То есть там,
почистил,
было,
да.
Там было 1500 постов и 1500 подписчиков. Это мы понимаем. А потом мы видим, как там 1500 подписчиков и всего 5 постов. И мы говорим, о-ля-ля, чел почистился и аккуратно почистил. Он подозрительный. Он подозрительный. А ну-ка, разоблачи себя перед партией. А он не хочет разоблачать. С таким мы не знакомимся. Правильно? Тамара, они сейчас, как отдел кадров КГБ СССР работают. А вы думаете, что они трахаются на перекрестно? Вы сильно заблуждаетесь. В движении. А, мне кажется, она не заблуждается.
Подъем.
Она
в движении.
Она надеется, что вы плохие. Она надеется, что вы плохие. Понимаешь, что делать? Тамара надеется, что вы плохие. Они не плохие. Они ленивые, оборзевшие. Ленивые в отношениях, ленивые. И это, как сказать... И очень тщательные, запредельно тщательные, как будто бы им надо вместе лететь на Марс или что-нибудь в этом роде, понимаете? В наше время уже бы 10 раз женились бы, Тамар. Ну, правда, он говорит, ну, серьезно. Она не в курсе просто. Ладно, хорошо. Че, баллы-то? 4 балла, город чудесный. Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу. 26 октября.
Подъем.